Значит, сегодняшняя наша тема, она возникла, то есть я на эту тему буду сегодня говорить в связи с тем вопросом, который мне задали, кажется, не во вчерашнюю проповедь, а не вчерашнюю пятницу, да, когда мы рассматриваем, наша конференция посвящена вопросам и ответам, а в предыдущую, да. Мне был задан такой вопрос. Как христианам, вышедшим из разных конфессий, прийти к одному чистому языку? Не конфессиональному, а христианскому. То есть вопрос такой довольно, будем говорить, жизненный, практичный. И я думаю, что тема, будем так говорить, хорошая и необходимая и важная. Да? Поэтому... Тема сегодняшняя называется так: «Как найти общий язык представителям разных конфессий?» То есть такова тема: «Как нам прийти к общему взаимопониманию?» Ну и вначале, перед тем, как мы начнем нашу тему рассматривать, я хотел бы вот конкретно по этому вопросу, который мне задал, если мне память не изменяет, кажется, Владимир, да, коснуться конкретно некоторых слов из вопроса, который мне был задан. Как христианам, вышедшим из разных конфессий, прийти к одному чистому языку? Я хочу именно подчеркнуть слово «вышедшим из разных конфессий». Хочу такую вещь сказать, что, ну, естественно, когда верующие находятся, я имею в виду, не вышли из какой-то конфессии или их оттуда не попросили культурно уйти, да, или не выгнали их, да. Если они не находятся там, то я что хочу сказать, они, естественно, имеют принадлежность к своей определенной церкви. Они являются ревнителями этой церкви, защитниками учения этой церкви, да. И естественно, если люди принадлежат конфессиям, причем принадлежат и телом, и душою, всем сердцем своим и всем разумением своим держатся конфессии, да, то я вам скажу, хотя мы привыкли говорить один Бог, одна вера, одно учение, у всех нас одна Библия, да, для всех людей, независимо от конфессии, существует только один Святой Дух. Но я хочу сказать, эти люди никогда не придут к взаимопониманию. В силу того, что у них нет объективности, у них есть предвзятость, и у них есть уверенность, или точнее было бы сказать, самоуверенность в том, что только наша церковь самая правильная на этом белом свете. И только мы с Богом и все остальные, кто не с нами, это враги Божьи, да? С таким подходом, я говорю, никто никогда не придет к общему языку. И хотя есть, как вы знаете, бывают такие вот встречи, называются «за круглым столом», где встречаются представители разных конфессий, но я хочу сказать, стол круглый, так образно говоря, да, а мозги у нас все равно остаются квадратными, каждый остается при своем. Да, поговорят, да, мы верующие, мы верим одному Богу, мы все дети Божьи, но когда дело доходит, туда не ходи, сюда ходи. А что туда не ходи? Мы же все верующие, как вы говорили, все дети Божьи. Ну, понимаете, да, мы все дети Божьи, но... И дальше начинается объяснение, что не такие они дети Божьи, как мы. Мы любимые, они нет. Мы правильные, они нет. Мы на истинном пути, а это заблудшие. Мы вот и эти вопросы, и эти правильно понимаем, а у тех и то, и то, и то, и то не так. Поэтому я говорю, люди, которые являются приверженцами не Христа, приверженцами не Слова Божьего, а приверженцами конфессии, человеческих понятий и толкований Писания, люди, которые не размышляют, люди, которые просто слепо ходят, слепо подчиняются и слепо верят без рассуждения, с этими людьми никогда никакого круглого стола и тем более общего языка и взаимопонимания не было и не будет. То есть это люди, уже разделенные кем-то, когда-то, причем навсегда. И я хотел бы сказать такое, что вот то, что существуют конфессии, с одной стороны, различные конфессии, с одной стороны, вроде бы хорошо, свобода совести, свобода вероисповедания, право выбора. Когда кто-то кого-то загоняет в какую-то религию, во-первых, это вообще дурной признак, и признак того, что эта вера в Бога вообще ничего общего с Богом не имеет, да? Так я говорю, это плохо, когда кто-то кого-то загоняет или кто-то кому-то навязывает свой образ мышления или свои убеждения, допустим, да? Это из ряда выходит вон, это ничего общего со Христом не имеет, да? С другой стороны, я вам скажу, здесь не без чьей-то руки и не без чего-то ума. Для того, чтобы христиан разделить, потому что заметьте, что выражение такое, не мною как бы придуманное, да, в единстве сила. Ну, во взаимопонимании, естественно, имеется в виду, если единство, то должно быть взаимопонимание, в этом сила. Если бы мы, не, как говорится, не тратили силы на ломание копий между конфессиями, если бы мы не спорили, а весь свой энтузиазм, весь свой пыл и всю свою ревность направили к тому, чтобы найти общий язык, я думаю, ой, сколько бы доброго произошло на земле. Но кто-то, я говорю, не без умысла, привносит различные понятия конфессиональные. Далее. Кто-то не без умысла установил, независимо от того, какая конфессия, установил, извините, скажу, слепую веру, что в каждой церкви должны слепо верить и слепо подчиняться, без рассуждения, да? Чтобы люди попали в разные конфессии, что уже будет мешать людям находить общий язык между собою, да? Далее, не приучили их думать, что является второй и, думаю, что еще более важной причиной, почему люди не придут никогда к взаимопониманию. И таким образом разделенное христианство, разделенное на тысячи конфессий, на тысячи всяких подконфессий, группировок, я уж не говорю, сколько там существует в каждой конфессии, да? Христианство фактически борется само с собою, выясняет всю жизнь отношения друг с другом, а та миссия, которая возложена Богом на христианскую церковь, давным-давно забыта, да и когда ее, в общем-то, будем говорить, эту миссию выполнять. К неверующим мы зачастую не можем достучаться, нет мудрости, да? С верующими мы говорим на иных языках, как я говорю, вот, наглядно, хотя я говорю с юмором, да, наглядное такое пособие. Вот, говорю, сила Святого Духа. Все говорят на иных языках. Читают одну Библию, молятся одному Богу, и никто никого не понимает и понять не хочет, да. Поэтому я говорю такое, что если мы приверженцы слепые конфессии, тут уж не может идти речь о нашем нахождении общего взаимного языка и удовлетворения в наших общениях. Этого не было и не будет, да? Далее, в вопросе звучит такая деталь. Как христианам выше, чем из разных конфессий, прийти к одному языку? Это уже немножко как будто бы, ну знаете, если мы уже не там, то мы уже, ну как бы, будем говорить, в более лучшем состоянии. То есть уже меньше у нас церковных, извините, заковырок в наших мозгах, да? Меньше уже предвзятостей, потому что мы в какой-то степени уже разочарованы в церкви, с которой либо ушли мы сами добровольно, либо нас ушли недобровольно, да? Но у нас уже нет той предвзятости. Но я что хочу сказать. Слышали выражение, часто его употребляют, библейское выражение из 18 главы книги Откровения. «Выйди, народ мой». И, в общем, кого выгнали из церкви, я не говорю о том, что сейчас выгнать можно за все, и за длинный язык, и короткий ум, могут выгнать и за правду, за истину. И такое возможно. И хочу сказать, за правду выгоняют редко кого. В основном выгоняют за назойливость, за выступливость, за осуждение, за критику. Я сейчас, хотя и сам в этом часто бываю обвиненным, но я что хочу сказать, когда говорят, вот там критикуешь, иногда бывает обличаешь и в любви, а люди все равно говорят, критикуешь, да? Но я хочу сказать, если человек говорит в любви, если говорит без раздражения, если, извините, на голову не вылазит, не повышает тон, не кричит уже, так я буду говорить, то я вам скажу, если говорит нормально, разумно, с доводами, и его выгоняют, то я хочу сказать, более можно говорить о том, что его выгнали за правду. Он пострадал за правду. Но я что хочу сказать? А вот многие говорят, выйди, народ мой. Я вот вышел, и меня выгнали. Выйди из Вавилона. Значит, все, кто в церкви, те в Вавилоне. А кто уже вне церкви, те не в Вавилоне. Я говорил, и сейчас чуть-чуть просто напомню. Если вы помните, признаками Вавилона являются, помните, напоила вином блудодеяние все народы, пристанище всякому нечистому, отвратительному духу. Чуть конкретнее скажу, обидам, зависти, гордости, мздоимству, раздражению, сплетням, и блуд может быть, и воровство может быть. То есть, я уж не говорю повышенный тон, раздражение, крик, гам, споры, разногласия, да, все это грех. Заметьте, Библия дает четкое определение Вавилон. Я хочу сказать, Вавилон не объединишь. Почему? Да грехи. Грехи не позволят людям иметь общий язык. Каждый гордый. Как же два гордых придут к одному мнению? Одно мнение может быть для всех. Но все же умные. И как это так? Я соглашусь с мнением другого человека. А я что? Или а я кто? Меня ни во что ставят? Нет, я тоже что-то значу, да? Поэтому я говорю, что люди с пороками, это люди проклятые, люди, и которые не хотят освободиться от пороков, они тоже никогда в жизни не придут к взаимному языку, даже если они не принадлежат к различным конфессиям. Обидчивые люди найдут причину, за что обижаться, никогда вместе не будут. Гордые никогда не будут вместе, потому что идет соперничество, кто умнее. Жадные тоже никогда не найдут общего языка, потому что каждый будет хотеть урвать друг у друга побольше, обделить ближнего своего, да, а тому же, естественно, не нравится, да и мне же это не нравится. Поэтому люди с пороками никогда не придут к взаимному пониманию, хоть в конфессии, хоть вне конфессии. Это тоже, как говорится, как закон, как аксиома, да. Так вот, я хочу сказать, что люди, которые уже не находятся в конфессиях, и которые говорят о том, что Вавилон это вот та церковь, потому что там не та доктрина, то я вам хочу сказать, уже мне такого достаточно факта, чтобы сказать, да ты сам Вавилон. И говоришь, выйдите из того Вавилона и придите к моему. Ведь выход из Вавилона это выход из состояния греха. Из конфессии можно выйти. Из церкви могут выгнать. А вот с греха меня никто не выгонит. И если я ушел из Вавилона, как, может быть, я когда-то это говорил, да, то я хочу сказать, если у меня остались пороки, дальше, если я их оправдываю, я их не признаю, я их защищаю, если я движим этими пороками, будем говорить, элементарной гордыней, користью, тщеславием, да, то я хочу сказать, ни с какого Вавилона я никогда сроду не выходил. И если я от этих пороков не буду избавляться, я никогда из него не выйду. Я просто вышел из большого Вавилона и решил создать свой, пусть маленький, но Вавилончик. А все равно все мы вместе будем составлять этот великий Вавилон, великое сборище всяких духов нечистых, где есть пристанище всякой нечисти. Поэтому выход из конфессии вовсе не говорит о том, что мы уже вышли из Вавилона, вышли из состояния греха, который, грех я имею в виду, да, и мешает находить общий язык. Хочу еще такое сказать, что нахождению общему языку что мешает? Ну, естественно, заносчивость каждого участника так называемого круглого стола. Ведь когда приходят за круглый стол, то хотят поговорить и в принципе кого-то привести к себе или к своей конфессии, а не познать истину. Ведь круглый стол – это люди должны там находиться, которые ищут истину, а не оправдание своим вероучением или своей конфессии. Мы должны искать христового понимания. Мы должны искать Христа, а не конфессию, и не ее защищать, и к ней вести людей. Привести людей к конфессии – это не значит привести людей к Богу. Можно привести, можно покрестить людей, да? Можно их убедить в правильности каких-то доктрин, пророчеств, обрядов и тому подобное. Но я хочу сказать, но можно при этом их не научить иметь живые связи с Богом, и они не будут подвержены Христовому освящению, что в принципе является самым главным. Поэтому я говорю, смотрите, почему люди не могут из разных конфессий прийти к одному взаимному пониманию? Потому что людей, которые туда пришли, заметьте, не привели к Богу, не привели к святости, к освящению, их привели к церкви, к пастырю, к обряду, к пророчеству или к доктрине. Самое главное, к чему нужно было прийти? Прийти к Богу, познать Бога. Бог должен стать ближайшим родственником нам всем. И если бы мы пришли к Богу, то мы бы пришли к Его мудрости, к Его пониманию истины. Тогда не возникал бы даже вопрос, почему мы между собой не можем найти общего языка. То, что мы не находим общего языка, говорит о том, что ничего общего с Богом мы не имеем, потому что общий язык мы не можем найти просто из-за элементарной гордыни. Каждый стоит на своем, каждый считает, что он прав, каждый считает, что его доводы неоспоримы, а доводы любого человека он даже не слушает, потому что, а что там слушать, когда он туда ходит, у него ума нет, там все такие. Понимаете? Вот наш подход, вот наш стереотип. Так вот, вопрос звучал так. Как христианам, вышедшим из разных конфессий, прийти к одному чистому языку? Не конфессиональному, а христианскому. Я думаю, что вначале стоит коснуться такого понятия. Что значит на сегодня религия или конфессия? Я думаю, мы все с этим, как говорится, знакомы на собственном опыте. Зачастую это набор общеизвестных, общепринятых, да, банальных религиозных терминов, слов и понятий, которые мы просто произносим, не задумываясь над их смыслом. При этом каждый из нас в эти термины вкладывает свой, я подчеркиваю, в кавычках это надо понимать, самый правильный смысл, с которым все должны согласиться, чтобы всем нам быть едиными в кавычках во Христе. То есть, вы поняли, да? У нас есть Библия, у нас есть терминология библейская, но заметьте, каждый из нас вкладывает свой смысл. И бывает, читаем одну книгу, рассуждаем об одних каких-то истинах, местах из Писания, и мы друг друга не понимаем. Я рассказывал такие случаи. Бывает, сидят вот, я тоже не раз был участником этих круглых или квадратных, или ромбовидных столов, да. И вот один говорит, вот надо благодать принимать. Мы должны ходить под благодатью. А тот другой сидит, нет, мы не должны, значит, под благодатью. Мы должны закон соблюдать, закон есть истина. Ну и начинается разговор такой. Вернее, это уже не разговор, это уже спор где-то, препирание происходит. И я говорю, подождите, остановитесь. Что вы имеете в виду под благодатью? Ну как, незаслуженная милость. Другой тоже стоял про благодать, говорил, а вы что имеете в виду? А кто-то говорит, ну понимаете, есть же дух благодати. А что такое Дух благодати? Кто-то говорит, там с большой буквы. Да, так это речь идет о Духе Святом. Я говорю, да, так я хочу сказать, вы сначала договоритесь, как кто какой смысл вкладывает в одно и то же слово. А то вы говорите, а слово одно, а понятия вкладываются разные. И мы привыкли, вот, особенно не задумываясь, да, взяли стих и на нем стоим. Стоим, как говорится, насмерть, как защитники Сталинграда, да. Назад нельзя никуда, позади некуда отступать. И вот такие люди не могут найти общий язык, понимаете, да? И не найдут никогда. Первое и самое важное, на что необходимо обратить нам всем свое внимание, так это на то, что мы несем не Христа. Мы несем, я имею в виду, друг другу, придя в конфессию, мы не пришли ко Христу. Я еще раз повторюсь. Мы не познали Бога, потому что кто познал Бога, тот даже не согрешает, я уже не говорю грешит. Кто согрешает, не видел Его и не познал Его. Поэтому, если в церкви говорится о том, что грех непобедим, мы должны стараться, но у нас ничего не получится, я вам хочу сказать, это уже автоматически мы находимся в числе тех, кто не познал Бога, ничего общего с ним не имеет, да? Естественно, этот человек уже не христианин, не верующий в Бога, а этот человек, его можно назвать представитель конфессии. То есть это конфессионалист, это доктринатор, так будем говорить, доктринист. Это любитель пророчеств, это может быть, фарисей, любитель какого-то обряда, да? А теперь смотрите, он садится с кем-то за круглый стол, или он идет кому-то что-то проповедовать. Так что же он несет? Заметьте, он несет, или мы несем не Христа. Заметьте, что значит я имею в виду не Христа? Мы все говорим о Христе. Я имею в виду, не образ жизни. Принять Христа – это не принять личность, не уверовать в личность, в существующую личность, которая находится на небесах, которая когда-то за нас умерла и сегодня ходатайствует в роли адвоката. Защищает нас пред злым Богом, извините, что так скажу. Но зачастую нам так и преподается понимание этой истины. Что Бог хочет погубить, а Иисус Христос как бы вот стоит, понимаешь, ну, надо его простить, ну, понимаешь, он в меня уверовал, да? Кое-кто догадался, что и Христа недостаточно, все равно он, извините, мужик, и Бог мужик, и два не договорятся мужика. Надо женщину, вот тут и Дева Мария появилась, что женщина, она повлияет на мужчин. Она там это, ну ладно, Христос еще тоже может где-то не защитит кого-то. Ну а женщина, она мать, она всех защищает, она детей по жизни защищает, которые грешат от отца своего, от мужа своего, от ихнего отца, да? Она и там где-то совичка замолвит, и там все равно нас туда пропустят. Так вот смотрите, мы не несем Христа, хотя говорим о нем. Но заметьте, мы говорим о том, что нужно принять Христа как личность, как Спасителя, а заметьте, но не Христа как Господина нашей жизни, и как Спасителя конкретного, реального, который спасает каждого из нас каждый день, каждую минуту, подсказывая, как нам уберечься от того или иного греха. Мы вчера касались этой темы. Был вопрос подобный, и я на эту тему отвечал. Мы несем не Христа и не Бога, мы несем не образ жизни, заметьте, нести Христа, это значит образ жизни Христа. Не просто образ жизни, а это образец, и это знание, как этот образец может стать реальностью в моей жизни. Мы не несем людям мудрости, мы не несем знание о чистоте, о святости и о пути достижения этой святости. Мы не несем света, который дает разум или пищу для ума, и который делает нас просветленными. Я не в таком, будем говорить, восточном смысле это говорю. Потому что нет у нас ума, и мы в темноте находимся. И мы не несем любовь. Причем, если мы несем любовь, то мы говорим о какой любви? Которая целуется, которая улыбается, которая говорит комплименты. Но мы не несем той любви, которая не завидует, не раздражается, не гордится, не превозносится, не ищет языка, не ищет своего. А почему мы такой любви не несем? А потому что, если бы мы такую любовь несли, мы бы говорили о том, что это достижимо. Но коль мы говорим, что это недостижимо, что это только Христос мог иметь, да? То я задаю вопрос, зачем нам столько написано, что мы должны это делать? Тут тогда нужно признать, что Библия не истина и Бог не прав. Не умеет, не сумел написать, не сумел нам донести правильную истину. Мы ее тут интерпретируем уже по-правильному. А вот пророки, апостолы, Бог, это заблуждаются. Так вот, смотрите, мы несем не Христа, не образ жизни, не мудрость, не знание, не свет и не любовь. Мы несем признаки своей доктринальной зависимости. Мы несем людям и друг другу обряды, причем я говорю несем в смысле примитивно, упрямо, без особого рассуждения и без осмысления того, во что мы веруем. Мы несем обряды, мы несем дни, мы несем пищи, ну, знаете, священные, несвященные, чистые, нечистые. Мы несем цифры, из Библии взятые, связанные с историческими датами, да. Мы несем даты, мы несем символы, мы несем пророчества и так далее и тому подобное. И если, я даже так скажу, если кто-нибудь все-таки когда-нибудь заинтересуется вот этой нашей пищей духовной, если ее можно назвать духовной пищей, да, если кто-то и заинтересуется этими вещами, то я скажу, наше поведение и наше обращение с этими людьми, а я почему об этом говорю, потому что мы не можем убежать сами от себя. Наш нрав при этом остается стабильным, как солнцеворот, как движение планет в космосе. Мы же несем обряды, дни, пищи, цифры, символы и пророчества, да? Но не несем образа жизни Христа, да? Поэтому мы какие есть, такие и остаемся. И мы от себя никуда не убежим. Поэтому, если кто-то и заинтересуется этими доктринами, да, то наше поведение неумное. Наш примитивизм, наше упрямство, наше, извините, иногда и хамство, и гордыня наша, наше поведение и обращение с этими людьми вызовет у этих людей аллергическую реакцию и отвращение к нашему, я уже так скажу, неживому, нечеловечному, немудрому, конфессиональному, предвзятому Богу с маленькой буквы, да? Мы вызовем у этих людей аллергическую реакцию к нашему конфессиональному, предвзятому, недоброму и нелюбящему Богу, которого мы представили людям. И можно было бы даже так сказать, уточнить, мы не представили им Бога, а мы подставили Бога пред ними. Вы понимаете, да? Мы его поставили в очень неприятную ситуацию. Мы же говорим, что Бог самый мудрый, у Бога все правильно, и мы его орудие, и он через нас, Духом Святым, действует. И когда мы умничаем, когда мы перебиваем человека, когда мы даже не пытаемся слушать, что он говорит, мы говорим, когда тот говорит, мы ему говорим наперекор, как говорится, даже не подождем, когда тот кончит. Когда мы человека тянем, как быка за рога, когда мы его стращаем, то я вам хочу сказать, если бы, не раз говорю такое, если бы мы увидели Бога вот в этот момент, как он, ну, я так представляю, взялся руками за голову и шатает головой из стороны в сторону. Боже мой, типа это уже так по-человечески. Что же он говорит? Ну как этот человек потом меня примет, если меня вот так подставили, меня вот так представили? Понимаете, да? И когда мы хотим найти общий язык, так мы зачастую вот такого Бога тоже несем друг другу. Нашего Бога. И я хочу сказать, что, вы знаете, пусть мы вышедшие из разных конфессий, да, но я скажу, все равно зачастую редко какой человек после выхода из конфессии пересмотрит все учение. Он с каким-то вопросом не согласен с церковью, да? Но зачастую он все равно вышел, знаете, как из, не, вышел некурящий из комнаты курильщиков, и теперь где не ходит, от него этим табачным дымом попахивает. И я хочу сказать, да, мы вышли из конфессии, или нас вышли оттуда, но мы имеем запах той конфессии. У нас много каких привязанностей к учению той конфессии, понимаете, да? И мы все равно, хотим мы не хотим, но мы несем в большей или меньшей степени конфессиональную принадлежность по жизни, даже когда мы уже там не находимся. Ну, я не беру те случаи, когда, ну, какие-то вопросы действительно в какой-то конфессии были правильно понимаемы. Но я хочу сказать, правильно понимаемый, это более, я имею в виду, понимание буквы, но не духа. Так вот, что я хочу сказать. Мы такого Бога несем друг другу, и поэтому у нас будут большие проблемы, чтобы мы нашли общий язык и взаимопонимание. Значит, смотрите, нам надо нести не доктрины, не конфессиональные особенности, а христианство. Нам нужно нести образ жизни Христа. Почему я так говорю? Человек нуждается в этой жизни, любой человек нуждается в любви, он нуждается в понимании, он нуждается в теплоте, он нуждается в мудрости, у него нехватка ума по жизни. Понимаете, да? Он не нуждается в многоомовении. Я говорю, у него дома вода есть, и при желании помоет ноги. Он не имеет нужды в субботе. Он не имеет нужды в понимании, чистая пища, нечистая. И тем более ему не надо небесное святилище с теми символами и обрядами, которые где-то у вечности с какого-то года начались. Вы поняли, да? Он не имеет нужды в понимании, надо десятину приносить или не надо. Он нуждается в том, как я уже привык говорить, в чем нуждается, извините, и кот. Ну, с некоторым отличием. В любви, в ласке, в понимании, да, и в еде. И заметьте, вот в чем человек имеет нужду. Я сейчас об этом говорю почему. Люди, которые имеют нужду в конфессии, в доктрине, в самоутверждении, в доказательствах того, что я самый правильный или моя конфессия самая правильная, заметьте, этих людей можете не трогать и можете не пытаться с ними находить общий язык. Если не согласны, попытайтесь, вы все равно придете к тому, что ничего общего с этими людьми, да и с нами тоже, если мы такие, никогда мы не достигнем. Заметьте, только те люди, которые нуждаются в любви, но имеется в виду в любви не эгоистичной, что кто-то должен обо мне заботиться, да? С таким вы тоже не найдете общий язык, потому что он хочет получать любовь, но не хочет ее проявлять. Он будет нас осуждать за то, что мы где-то не проявили, но себя будет оправдывать, потому что мы не можем этого достичь в жизни. Так вот, человек нуждается в любви, в понимании, в теплоте, в мудрости, в знании, да, во взаимном понимании. Человеку нужно доходчиво объяснить и показать на практике, что Христос – Спаситель не на небе, а Спаситель здесь, на земле, в каждой конкретной ситуации. Он хочет тебя, меня, всех нас спасти от проклятия, которое нас подстерегает из-за нашего необузданного нрава. Всякое необузданное слово, необдуманное, да? Всякая похоть, опять-таки необдуманная, похоть она и есть похоть. И уже сама по себе похоть говорит, что она не может быть вместе с рассуждением. Все это нас сталкивает в пучину проблем. Грех творит проклятие. Грех создает проблемы. Грех порождает зло в отношениях между людьми. Людям надо вот это нести. Людям надо об этом говорить. Людям надо говорить, что Христос Спаситель не на небе, а на земле. Не когда-то, не где-то, а здесь и сейчас, сегодня и ныне, когда услышите глас Его. Вот это и есть спасение. Что Он Господин, Господь, опять-таки, не вообще где-то, а слово «Господь» обозначает «Господин». И если ты Его будешь слушать как слуга, не будешь выступать и не будешь умничать, то Он тебя наверняка спасет. Если ты будешь повиноваться тому, чему Он будет тебя учить каждый день. Он хочет нас благословить. И я что хочу сказать? Только те люди, которые нуждаются именно вот в этом, в любви, в понимании, люди, которые задумываются, почему возникают проблемы, почему мы не находим общего языка, почему люди разобщены, почему люди чужие, почему происходит зло, и которые задумываются над этим и хотят от этого избавиться. Это та категория, с которой можно работать и от которой можно надеяться на взаимность и на то, что мы можем когда-то прийти к общему языку. И то я хочу сказать, не со всеми даже из этой категории людей это может получиться. Потому что, в общем, человек хочет. В принципе, многие из нас не столь глупы, чтобы не понимать этих вещей. Поэтому и думаем, поэтому и ищем ответы на эти вопросы. Но потом, когда эти люди приходят, как говорится, на финишную прямую, где нужно будет уже поднапрячься, и когда эти люди видят, что нужно крест нести, что нужно до крови сражаться, что одного желания быть хорошим и мудрым недостаточно, что от многого в жизни нужно будет откреститься, что многое нужно будет оставить, и что очень многое по жизни, без чего обычный человек вроде бы и не мыслит своей жизни, служит просто ненужным балластом, который нужно сбросить и оставить. И вот тут не каждый еще согласится с этим. В принципе, теоретически он будет согласен, когда идет до того, что придется, кто не отрешится от всего и не может быть моим учеником, вот тут может произойти загвоздка даже из этой категории людей. Вы поняли, да? Вот с кем можно разговаривать. Вышедшим из разных конфессий. Дальше. Вышедшим из вавилонского греховного состояния. Людям, ищущих ответы на вопросы жизни, как освятиться, как решить проблему взаимопонимания, да? Вот с этими людьми, заметьте, они уже сами несут что? Значит, или хотя бы говорят о Христе, об образе жизни, хоть о какой-то да мудрости ведут речи. Тогда, конечно, с этими людьми можно будет садиться за круглый стол, но, тем не менее, шероховатости, углы, зазубрины на этом столе будут появляться, и их нужно будет еще по ходу общения сглаживать. И для этого тоже нужна мудрость. Что еще, о чем бы я хотел сказать? Что надо нам делать, чтобы нам прийти к взаимному пониманию, к единству любви людям из различных деноминаций? Я хотел бы сказать, что истина настолько универсальная, да, что когда мы говорим на тему, как прийти людям с разным религиозным прошлым, да, то я вам хочу сказать, в принципе, эта проблема решается точно так, как и обычная проблема в обычной семье или в обычной церкви, где все, будем так говорить, в общем хотя бы, да, понимают одно и то же. Эти принципы действенны и при решении проблем в самой семье, и в обществе людей, и в церкви, и на работе, и с соседями, и так далее, и тому подобное. Почему? Конфессия состоит из людей, семья из людей, сотрудники на работе из людей, общество, партия, церковь из людей. В основе любого общества, любой конфессии, любой церкви, движения есть человек. Со своими проблемами, со своими взглядами и понятиями. Поэтому, научившись, я что хочу сказать, нельзя проблему нахождения общего языка между конфессиями решать в отдельности от глобальности наших проблем. Если мы не умеем найти общий язык, вот заметьте, малые группки, вышедшие из разных конфессий, но зачастую и там нет общего языка. И там люди остаются разные, и там есть противоречия, и могут быть придирки и притирки. И там может быть такое, как и в церкви, что кто-то стоит на своем, а кто-то кого-то к чему-то принуждает. И кто-то лезет в начальники, и кто-то кого-то подчиняет, и кто-то кому-то навязывается в старом стиле, конфессиональном. Понимаете, да? Поэтому рассуждать на тему, как найти общий язык людям из разных конфессий, которые либо там еще находятся, либо уже вышли, да, нельзя рассматривать в отдельности без общего глобального понимания людских проблем. И если мы не будем заниматься собою, да, я имею в виду в своей маленькой группе, в своей семье, не будем заниматься, вникать в себя и в учение, и заниматься с ним постоянно, то я хочу сказать, те же самые проблемы, что у нас в семье, те же самые проблемы, что у нас в наших группках, в принципе, те же самые проблемы будут и в разговорах с людьми, представляющими различные конфессии. Я уже сказал, мы не убежим никуда от самих себя. В основе, говорю, любого общества стоит человек. И человек, не умеющий решать своих проблем с Богом, не умеющий избавиться от тех или иных проблем, от грехов, да, я вам скажу, это человек далекий от Бога, пусть он даже верующий, пусть он даже ходит, во что-то верит, чего-то придерживается. Это люди настолько угловатые, настолько непритертые, что они никогда между собой не найдут общего языка и никогда никого они не научат этому. Они сами этим не обладают. Да, вы знаете такое, что, будем говорить, в нашем мире существует и такое явление, да, экумения. Да, мы все разные, да, у нас тысячи конфессий, все мы спорим друг с другом, все мы друг друга не понимаем, да? Такова реальность. И это мешает миру, установлению мира и порядка, и благополучия на нашей планете. Поэтому давайте создадим экумену. Что это за понятие или что это за явление? Естественно, никто не учит находить общий язык. Просто всем говорят. Принимайте всех такие, какие они есть. Не надо ничего говорить. Не надо споры поднимать. В принципе, я скажу, это тоже правильно. Но я хочу сказать, давайте вместе молиться. Давайте привыкать к глупостям друг друга. Давайте от этого не будем избавляться, потому что ни в какой конфессии не умеют и не знают, как от этого избавиться. Давайте будем жить мирно. Верьте каждый в своего Бога. Исполняйте свои обряды, верьте в какие-то пророчества, но не надо ничего говорить, кто заблуждается, кто не туда ходит, кто не так понимает. Это будет называться разжигание религиозной ненависти. Это уже не по любви. Любовь, она все покрывает. Я немножко, как говорится, утрирую, использую библейские стихи, но использую и объясняю их, будем говорить, в нашем реальном положении вещей. Любовь все покрывает. Вот как, допустим, ребенок вытворяет глупости, да? А мама на любовь, или, может, папа на бабушкина, дедушкина покрывает. Да ничего, он маленький, он вырастет, он поумнеет. Будем относиться к этому нормально, да? Вот так давайте во всем мире. Между всеми конфессиями. Ну, к чему это приводит? Ну, я вам просто хочу сказать. Когда смотришь вот на наше сегодняшнее христианство, да? Вот мир находят. Казалось бы, индуизм, буддизм, там конфуцианство, да, или там йога, или кришнаитство, да. Вот смотришь, вроде христиане. И тут, извините, и год змеи, и год быка, и год, извините, дурака какого-нибудь, да. Где-то год змеи. И вот кто-то змей, кто-то обезьяна, кто-то собака, кто-то свинья. Ну, я говорю, правильно, весь зоопарк собрался, людей здесь нету. Год человека такого нету в той религии. Но я говорю, мы, христиане, верим в это. Я уже не говорю тут, ладно, тоже сюда проникает. Хэллоуин американский. Они христиане, у них и Пасха, и извините, и год дурака, и год быка, да. У них и Хэллоуин, и у них вообще кто его знает что. У них и шаманство, и экстрасенсорика, все вместе. Вот то, что экумена хочет сделать. В принципе, я хочу сказать, то, что сегодня христианство такое безликое, то, что об этом христианстве Христос за 2000 лет тому сказал, но Сын Человеческий пришед на землю, найдет ли веру на земле, это есть результат вот этой экумены. Пусть извне навязываемой, а пусть и, знаете, как говорится, мы приноравливаемся к миру, чтобы мир приблизить к церкви. Но получается наоборот, мы приближаемся сами к миру или приближаемся вообще к великому Вавилону и становимся сами того не замечая, частью этого великого Вавилона. Так вот, как мы сможем понять, как объединиться людям из разных конфессий, если мы, люди, выходцы из одной конфессии, никак не можем прийти к миру и взаимопониманию друг с другом. Вы понимаете, да? Почему я такой вопрос задаю? Если мы в одной группке не можем найти общего языка, то я хочу сказать, мы никогда не сможем найти тем более общий язык с представителями других конфессий. Я не раз вспоминаю, помните, да? Волна такая, как говорится, прошумела по многим церквям. Вопрос Троицы, да? Не знали мы, что Двоица, верили, что Троица. Вдруг кому-то открылась великая истина. Человек один понес, другие подхватили, стали говорить. Это столь так важно было, да? Ну, договорились до того, что поисключали. Дальше. Давайте будем объединяться. Мы же все верим в единого Бога. Я говорю, Федот да не тот. Да, были маленькие группы, да, были попытки даже съезды какие-то всероссийские делать, верующих в единого Бога. Я хочу спросить, ну был съезд и был разъезд, где те группки, где то объединение, заметьте, все веруют в единого Бога, в Двоицу веруют. Что Дух Святой не является личностью. Хорошо, пусть не является личностью. Так перестали же говорить о том, что Дух Святой это, ну будем говорить, как для рыбы вода, как для человека дыхание. Ведь Бог же общается с человеком посредством Святого Духа. Так когда мы верили, что Дух Святой личность, мы не слушали этот голос. А когда мы поняли, что это не личность, так мы вообще подавно перестали говорить на эту тему. Это вообще ушло из нашего лексикона. Ну и дальше что? Маленькие группки с одной конфессией, которым открылась одна великая истина. А все остальное осталось. Присущее нам. Каждому оказывается в группке. Хочется быть лидером. Между группками нет взаимопонимания, потому что кто-то должен будет один стать у руля, а я где окажусь? Тут я вроде бы лидер какой-то, да? Пусть хоть слабенький, но руководитель. Объединимся. Ну тогда будет опять как в церкви. А если меня не изберут, а если я не при портфеле, не при погонах окажусь? И в конечном итоге каждый остается при своем. Я не к тому хочу это говорить, да, может кто-то сказать, да ты, Саша, тоже ни с кем не соединяйся. Я вам хочу сказать, я не соединяюсь не по той причине, что мне надо какое-то руководство или там это. Я не соединяюсь по той причине, когда вижу мелочность этих людей. Когда я вижу, что им надо ноги омывать некому. И, Саша, ты бы не приехал, вечерю нам бы не преподал. Да не надо мне ваша вечеря, я ей уже наелся. А вы еще, видно, не наелись. Мне не надо вот эти доктрины, которые кто-то кому-то навязывается. Мне надо, чтобы человек понял самого себя. Что он из себя представляет, чтобы он увидел самого себя глазами Бога. Чтобы он увидел, что в нем, что во мне. Это каждому из нас надо видеть. Что мешает нам найти общий язык. Чего у нас не хватает. Не хватает ни ума, ни любви. И те люди, только которые занимаются этим, уже с такими, да, я могу общаться. А так иногда, Саша, давай, вот у нас какая-то общая доктрина. Я говорю, мы разные люди. Я говорю, а мы будем говорить о святости, мы будем стремиться к достижению святости. Ну, Саша, ну это всем понятно, конечно, ну кто против этого? Но у нас должно быть единое доктринальное учение. Я говорю, до свидания, я на ваших титаниках плавать не собираюсь. Так вот, что я хочу сказать. Если мы в одной конфессии, с одними какими-то доктринами, в маленьких группках не можем найти общий язык и взаимопонимание друг с другом, то это доказывает, что проблема наша, проблема, что мы не можем найти общего языка с представителями других конфессий, кроется вовсе не в доктринальных различиях, а в наших характерах, от которых мы никуда не можем деться. И что еще хочу сказать? Маленькие группки верующих, наши семьи, ну буквально так, человек с человеком, с соседом, с другом, с братом и так далее. Вот эта маленькая группка или маленькая ячейка, это школа, где мы должны учиться взаимопониманию и любви. Это должно быть главной, насущной темой нашей жизни. А я вам скажу, нам зачастую об этом некогда думать. Ну, мало, ну и было бы желание, нашли бы время. У нас и желания, в общем-то, большого нет. Я вам даже так скажу. То, что я рассказываю, я для себя знаю, я для себя копаюсь, я все время мозгую. У меня мозги не отдыхают. Никогда. Они все время в работе. Но то, что я рассказываю, если вы услышите, вы сами не вникнете, вы сами не попробуете, не ощутите на вкус, на запах, на практике, не вкусите, как благ Господь, правильно я говорю или нет. Некоторые мне пишут, Саша, спасибо, то, что ты говоришь, действует. Вот это меня больше всего радует. Не то, что меня слушает, а вот то, что человек пробует, и у него получается свой опыт, значит, у него будут свои отношения с Богом. Да, я реально понимаю, что этот человек уже не будет нуждаться во мне, а будет нуждаться в Боге. Я рад, что Бог мне дал понять, уразуметь, чтобы я не стремился быть человеку вместо Бога, не быть ему Христом. Что я рад, что я понимаю, и меня жаба не душит, и не будет душить, что люди будут уже и познают Бога. И пусть я вроде бы как бы останусь без работы, но я говорю, без работы не останусь, может, весь мир такой. Извините, инвалиды одни. Но я говорю, я рад буду, что вы откроете, вы убедитесь, вы попробуете, вы ощутите. Тогда, исходя из собственного опыта, вы сможете людям объяснить. Вот тогда и найдете общий язык и дома, и в семье, и на работе, и в церкви, и между конфессиями. Ну, я говорю, найдете, я опять должен сказать с оговорками, при условии, что вторая половина или та группка, или те люди, или та конфессия стремятся к этому. что люди способны задуматься, если они не стремятся и не задумаются, они фарисеи, причем такие железные, стальные, да, то, конечно, вы не найдете. Вы найдете общий язык только с теми, которые тоже стремятся к этому. Но у вас для этого, но есть люди, которые стремятся к этому, а знаний не имеют, опыта не имеют, не научены этому. Понимаете, да? Поэтому я говорю, что вот она школа, где мы должны этому учиться. Есть стих такой, да? Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Обратите внимание. Новую заповедь. С другой стороны написано в другом месте, да? Не новую заповедь, но древнюю, которую вы имели от начала. Заметьте, почему так сказано. Забывается, что мы должны нести в этот мир. Мы несем не Христа, а конфессию. Мы несем доктрину, обряд, пророчество, но не любовь. А если любовь, то это, будем говорить, американская любовь. Извините, скажу, зубоскальство. Улыбка американская. Такая демонстрация успешности, да? А на самом деле, я говорю, те же американцы такие же, как и русские. Как и мы все. И там же проблемы есть, и там же слезы. Ну, на людях надо демонстрировать, что все хорошо. Ну, и когда говорят, ой, вы такие жизнерадостные. Ну, а я-то начинаю верить. Ой, видите, я и жизнерадостный, и да, хороший, и не осуждаю никого. Значит, у меня все хорошо, и к небу я готов. Ну, как только дойди до какого-то вопроса, вы сразу поймете. И улыбки эти пропадают, и настроение портится, да. Потому узнают все, заметьте. Узнают все, вот заметьте, что должны все узнать, что должны все увидеть, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 стихи. Иоанна 13, 34-35. И я еще хочу поделиться одним опытом своим. Когда я был в членстве конфессии, был не в членстве одной конфессии. Жизнь, как говорится, дала богатый опыт, да. Но что я хочу сказать? Мой опыт тогда в работе с другими конфессиями, я был в одной, а знаете же, надо было же овец из другого двора привезть в двор Христов, как бы, да, в загон Христов. Загон даже больше подходит. Загонять туда надо людей. Сами туда они не идут, да? Так вот, мой опыт в работе с другими конфессиями, что мне показал? Я нес субботу, свинину, десятину. Я нес то, что только наша церковь правильная. Ну, так был научен, что делать, да, как говорится. Что было, то было, да? Дальше. В силу того, что я был представителем истинной церкви, ну и сам, наверное, был одним из лучших представителей истинной церкви, да, то я никогда никого не слушал, я всех подминал под себя как бульдозер, я не слушал собеседника, я навязывал им свое понятие, я тянул, я критиковал, я их добивал просто, доводил до белого коленя. А доводил почему? Потому что я когда шел, я готовился хорошо. Я не любитель был проигрывать. Поэтому я доказывал даже то, что иногда была церковь с пастырем. Говорит, Саша, мы согласны, все. Только не было сказано, иди отсюда куда-нибудь. Саша, мы согласны, правильно. Но я хочу сказать, за годы, даже за десятилетия, даже кто согласился со мною когда-то, никогда не пришел к моей конфессии. Это такой мой печальный опыт. Меня это заставило думать. Я не раз говорил, Господи, вот я пошли меня. Господи, я для тебя сделал. И говорил это до тех пор, пока однажды Бог мне не проговорил внутри. Это не каким-то чудесным образом. Это была четкая такая мысль, знаете, четкое, конкретное, где Бог мне показал. Да, ты меня бы прославил, но при этом не проще сам прославиться. Ты не обратил внимания на себя, что ты как боксер, который демонстрирует силу. Ты накачался, ты как качок какой-то. И ты идешь не прославить меня, а самому прославиться, доказывая вроде бы мою истину, ты доказываешь собственное превосходство над людьми. Ты бравируешь, ты демонстрируешь свое превосходство, свою силу. Ты повергаешь безжалостно человека на землю. Ты механик-водитель тяжелого танка. Ты просто давишь своими гусеницами всех подряд. И было сказано, до тех пор, пока ты не начнешь понимать человека, до тех пор, пока ты не перестанешь вот это мнить о себе и не перестанешь гордиться, пока ты не полюбишь человека и не примешь такого, какого он есть со всеми его конфессиональными заблуждениями, пока он не увидит и не почувствует от тебя сочувствия и сострадания, не увидит и не почувствует от тебя любви, я никогда тебя никуда не пошлю и не могу тобою воспользоваться. Вы знаете, это был как гром среди ясного неба, удар по голове. Я стал задумываться, и я понял, да я действительно такой. Я сам в гордыне своей забываю о Боге, хотя говорю вроде бы из Его слова. Когда я кого-то подомну под себя, подтопчу, у меня такое чувство, вот я же победил. Слава тебе, Господи! А недосказано, что я такой умный и что я одолел всех и все по всем вопросам. И я вам скажу, когда я это понял, и я говорю, казалось бы, простая истина. Но говорю, мне надо было долгих, скажу вам, чуть ли не 15-17 лет потратить на это. Когда я это понял, и во мне произошли перемены, я скажу, я не ходил больше по конфессиям, меня стали звать. Бог даже препятствовал людям приходить ко мне на личную встречу. Люди слушали мои записи, им нравилось, но чтобы появилось желание со мной встретиться, ни у кого не было. Не было никаких откликов. Меня приглашали, я говорил, но пригласят послушать, да, спасибо, хорошо. И все, и так тихонечко расстаемся. А вот когда я это понял, когда я понял, что я не должен быть конфессионалистом, я должен быть христианином по образу жизни, что у меня должны быть плоды духа по отношению к человеку и любовь по откровению по 1 Коринфянам 13 главе, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует и так далее и тому подобное, не ищет своего. Когда я до этого дошел, меня стали звать. И вы знаете, когда стали звать, я просто увидел благословение. Я уже не искал общий язык. Я нашел общий язык с Богом сначала. Я понял, что язык, прежде чем что-то говорить, нужно проверить, мой язык подключен ли к разуму, а разум подключен ли к Богу. На проводе ли я у Него? И вы знаете, когда я действительно стал неконфессионалистом, когда я действительно осознал, что нужно быть христианином, что в принципе не должно быть передо мною врагов. То есть, человек заблудился, почему я его должен врагом считать? Передо мной не должны быть дети дьявола. Библия пишет, чтобы мы поняли, когда мы дети дьявола, а когда мы дети Божьи. Но там не пишется, что вот мы должны видеть, что это дети дьявола и тот, и тот, и та, и та. В людях мы должны видеть человека, нуждающегося в помощи. В людях мы должны видеть заблудившихся, несчастных, бедных, побитых и израненных людей. Невзирая, в какую конфессию они ходят. Невзирая, верят ли они в бессмертие души или нет, признают они закон или нет, отменен у них или под благодатью они ходят. Не надо это тебе. Приди, не надо знать, и не надо этим руководствоваться в отношениях с этим человеком или с этими людьми. Приди к ним как друг, приди к ним как брат. И они это поймут. И Бог тебе покажет, что это самый правильный подход для работы с представителями различных конфессий. Как-то я помню, был в Питере, и меня пригласили, сейчас не помню, в каком-то кинотеатре, церковь, харизматичная была, харизматская церковь. Меня пригласили, не знаю, как-то попали мои диски туда, и пригласили, я приехал. Ну, выхожу, но кто-то все-таки, знаете, видимо, внимательно слушал мои диски, и там поняли, что, хотя я там редко когда, то и в субботе, бывает, вспоминаю, да, но, тем не менее, поняли, что я субботник. Ну, кто-то там что-то понял, кто-то недопонял, но поняли, что я ни в какой церкви, но поняли, кто-то понял, что я субботник, ну и выхожу за кафедру, пастор говорит, ну, скажите хоть коротко о себе, я же вас буду представлять, ну, или сами там скажите. Я говорю, ну, зовут Саша, живу в Латвии, ну, вот жена, дети, так. Ну да, а вот вы откуда, из какой церкви, миссия у вас какая-нибудь, кто вас поддерживает? Да никто не поддерживает, никакой миссии нет, и ни в какой церкви не состою. Просто так, сам по себе, как говорится. Не, ну ладно, это, конечно, не столь важно. Ну, я выхожу из-за кафедры, но кто-то пустил слух обо мне. И, ну, я так, сначала мне сказали, расскажите, кто вы, что вы. Ну, я так вот, знаете, коротенько практически ничего толком и не сказал о себе. Стараюсь жить по-христиански. Для меня слово, как говорится, единственный закон и мерило жизни, да, вот так. Ну, и один сидит и говорит, брат, а ты из какой конфессии? Я так поворачиваюсь к нему и говорю, я из братской конфессии. Так смотрит на меня, что-то мы такое не слышали, братская конфессия. Это что такая, что это за конфессия, что за церковь? Мы такое не слышали, есть благодать, есть там Филадельфия, есть там еще какой-нибудь камень или скала там, допустим, да? А такое не слышали. Я говорю, я принадлежу к тем, к той конфессии, к той церкви, где представители любой другой церкви являются для меня братьями и сестрами. А, ну вот тогда нормально, у тебя церковь. Далее, брат, а ты, второй задает вопрос, а ты будешь воровать овец из нашей церкви? А я говорю, буду. Ну так, знаете, немножко с юмором, и так, знаете, достаточно твердо сказал. Буду, говорю, воровать. Они так удивленно на меня, и куда? Я говорю, к Богу, ко Христу, буду воровать, чтобы вы ему принадлежали. И все так расслабились, говорят, ну тогда хорошо, воруй, брат, воруй, давай, начинай. И я стал говорить. И опять-таки, церковь была харизматическая. Я не трогал языки ихние. Я не трогал ихние понятия о благодати. Понимаете, да? Я не говорил о том, как они не так молятся, как надо, хотя я имею свое понятие, вы его многие знаете, да? Я стал говорить на тему, которая не касалась их доктрин, которая прямо не обвиняла и не унижала их. Я стал говорить не о том, что вот у нас вот это есть, и нас за это Бог не примет. Я даже манеру разговора изменил в сравнении с тем, как я раньше это говорил. Я говорил где-то так, а вы не замечали, вот когда мы молимся, Господи, благослови, а у нас происходит вот такой конфликт с тем, когда у нас разнобой, что мы вроде молимся в общем языке, как только начинаем говорить, так сразу разнобой, война, вражда. А вы на это не обратили внимания? А они так все вроде, да. А вы не задумывались? Да кто-то, говорит, задумывался, да. А я говорю, а меня это тревожило. Я стал вот делиться тем, что мне помогло. Это был не учительский такой тон, да, вот надо так, вот это не так, а вот это так. Это тоже никому не нравится. И я вам скажу, что то, что я сказал, да, людям настолько понравилось, а как раз меня пригласили, а у них была вечеря. Мне даже говорит, может, брат, ты проведешь вечерю? Я говорю, вы знаете, я не знаю, в каждой церкви свои там правила. Ну что вы мне тут за 5 минут будете все говорить, потом я буду поворачиваться, а что дальше делать, да? Давайте так, если вы хотите, я на эту тему скажу, а вы, брат, я его уважу, а вы совершите священное действие. Ему так понравилось, потому что он самое главное совершил, а я такое второстепенное. Он не понимал, что я главное это говорю. И когда я разжевал, когда я объяснил, вот, что едим вечерю любви, а потом ругаемся, осуждаем, то, говорю, до них дошло, они были такие счастливые, подходили, руки жали, кто-то обнимал меня, да? Я даже такое хочу сказать, я говорю, если бы вы видели адвентисты, как меня прощали, ну, когда мы прощались, братья, помолимся, попросим благословения у Бога на брата, на его дорогу, и меня на сцене окружили, человек 15 всяких лидеров и подлидеров, и возложили руки и начали на иных языках там благословлять меня, да? Кто-то сказал, ну вот, вот это вот. Я хочу сказать, на меня это не действует. И у меня это не вызывает никакого страха, и со мною ничего не произойдет, и я не пришел на чужую заколдованную территорию. Они пришли на мою расколдованную. Я не стал говорить, снимите с меня руки. Не говорите свою тарабарщину. Это сатанинское. Нет. Ну пусть поговорят. Я ведь понимаю, они это делали в любви. От души. В знак благодарности. У меня был такой случай, другой. Тоже пригласил один пастырь в церковь. И тоже, ну, слушал мои диски, пригласил, я стал говорить. И опять-таки, не то, что вот вы такие рассяки, вы не туда ходите, не так понимаете. Опять стал говорить по жизни, просто с примерами. Как будто бы где-то о ком-то. Тем более, я же не знал ни этого пастыря лично до этого момента, ни людей, которые сюда ходят. Я говорил о том, какие мы должны быть, как мы делаем, что правильно, что неправильно. Говорил, исходя из того, где какая мудрость должна проявиться, что мы должны видеть, как мы должны понять. И знаете, кончилось собрание, пастырь выходит за кафедру, говорит, я благодарен Богу за брата Александра. Что я могу сказать? Я первый грешник из всех нас здесь сидящих. Говорит, все было сказано для меня. Я теперь понял, почему брат к нам приехал. Хотя он сам меня пригласил, я не приехал, да? И он говорит, к стыду своему, я скажу, я этого даже не понимал. И хотя я вас учил, а сам этих вещей не видел и не понимал. Слава Богу, братья и сестры, вы признаете его братом, нашим братом, принадлежащим к нашей церкви? Все, да. Вы видите, что Бог близок к нам в лице этого брата? Да. Это я к чему говорю? Не в плане похвастаться. Я просто говорю как опыт. Раньше такого не могло быть. Сроду не могло быть. Вы понимаете, я как тот змей семиголовый. Мне одну голову отруби, у меня 7 вырастало вместо одной. И 6 других было, уже 13 было и так далее. Мне язык отрежь, я руками объясню, как надо правильно понимать. Никто никогда не говорил, вот, нас Бог любит, что ты нам это сказал. Но я говорю, изменилась моя манера разговаривать с людьми. Дальше, я стал нести Христа, но не то, что Христос, о нем говорить. Я стал говорить о Христе, как об образе жизни, о мудрости, о разуме, о том, как, что надо видеть и понимать с опытами и примерами. Я вам скажу, что пока мы на опыте тоже, на опыте я имею в виду в своих маленьких группах, в семьях, в личном общении с кем-то, да, пока мы не избавимся от желания кого-то куда-то тянуть, это уже говорит о том, что мы все-таки не христовым нравом обладаем, тянуть вообще никого никуда не надо, да? Значит, пока мы не избавимся от желания кого-то куда-то тянуть, дальше переучивать, командовать людьми, поучать, исправлять, осуждать, далее настаивать на своем самом правильном понимании истины. Пока мы не перестанем пытаться управлять людьми, лезть в карман, быть им вместо Бога, насиловать и подчинять их всех себе, я вам скажу, мы никогда не найдем общего языка не только ни с какими представителями других конфессий, но не найдем взаимопонимания ни в семье, ни в своей группке, ни в своей церкви, ни на работе и вообще нигде. Надо принять человека таким, каков он есть. Нельзя трогать его доктрины. Надо вспахать сначала землю. Мы же не сеем семена в землю весной. Мы же сначала землю готовим. Надо вспахать, то есть землю. Надо расположить человека к себе. Конечно, если мы его не любим и будем пытаться расположить, будем говорить красивые слова, мы вас любим, но у вас бес, да, типа такого, то я вам хочу сказать, этот номер у нас не пройдет. Не надо стараться показывать свою любовь, ее нужно иметь. И когда мы будем иметь, а не будем стараться, как иногда, знаете, бывает человек, ну, у меня был такой случай, брат, я стараюсь тебя любить. Я говорил проповедь, он подошел, говорит, я стараюсь тебя любить. Я говорю, брат, можете этого не говорить. Я это вижу, я видел, когда говорил, я видел ваше лицо. Я понимал, что вы меня не любите, а стараетесь любить. Но я говорю, похвально, что вы признались, и похвально, что вы стараетесь. Молодцы. Вы знаете, я это сказал, у него от сердца отлегло, он говорит, ты знаешь, брат, я тебя уже люблю. Я говорю, ну и хорошо. Значит, легче будет разговаривать. Так вот, смотрите. Пока, значит, мы не расположим человека, я сказал, не надо это стараться делать, это должно быть естественно, мы должны любить человека. И когда человек почувствует, что мы не тянем, не переучиваем, не осуждаем, что мы стараемся понять человека, да, вот это называется вспахать землю, то есть расположить к себе. Так вот, пока мы не вспашем землю, пока он не почувствует к нам расположение, нам нечего сеять, нам не о чем говорить и не нужно говорить, не время говорить. И я еще что хочу сказать, надо понять и научиться понимать психологию человека, чтобы расположить. Двух людей абсолютно одинаковых нет, все люди разные, и есть общее правило, да, что всех нужно любить. И есть поправки с уклоном на каждого конкретного человека, на каждую конкретную ситуацию. Люди разные, да? Поэтому, чтобы вспахать, чтобы расположить, нужно в людях разбираться, нужно иметь дар различия духов, чтобы находить общий язык. Ведь понимаете, два внутренних мира, мой и его, соприкасаются. И начинается сражение. Как я могу понимать образ мыслей другого человека, если я не понимаю самого себя, своего образа мыслей? Что мною движет, какие мои мотивы? Поэтому заметьте, нахождение общего языка с людьми из других конфессий, с чего начинается? Начинается с того, что я должен понять вообще, что во мне творится, и исправить. Потом я начну понимать, что в людях, какие они, каков склад ихнего ума, какая их психология. И когда я это пойму, только тогда я сумею расположить, найду правильный подход к человеку, подберу ключики. То, о чем сказано, дам тебе ключи Царства Небесного. А Царство Небесное внутрь вас есть. И если ты Царство Небесное в самом себе не имеешь, и нет у тебя ключика, как там ремонт сделать в своей собственной обители, да, или келье, то как ты подберешь ключик к другому, чужому человеку, о котором ты столько не знаешь и не понимаешь, да и что ты поймешь в другом человеке, коль ты в самом себе не все понимаешь. Так вот, когда вот эти ключики приобретет человек, да, когда он начнет понимать себя, потом понимать психологию других людей, когда он поймет его мировоззрение, как он воспринимает, как он реагирует, только тогда мы можем что-то, где-то и как-то правильно сказать. И то я хочу сказать, я даже когда вижу человека, я сначала на рентген его веду, я даю выговориться. Я должен его понять психологию, тем более, если я человека вижу впервые. Я больше слушаю и сканирую, получаю информацию. Дальше. Бог тут же подсказывает, что говорить, как говорить, сколько говорить. И что я хочу сказать. Если Бог говорит, вот это можно говорить, то я не говорю, вот так уже все завелся и потарахтел. Я говорю и за каждым словом смотрю в глаза собеседнику, но так, чтобы он не понял. И я вижу по глазам, по взгляду, по реакции, как он воспринимает, доходит, не доходит. И бывает на ходу, я чувствую, Бог подсказывает, хватит, не перекорми, хватит, он уже не переваривает, измени тематику. Или вообще, как говорится, останови разговор. И я хочу сказать, на ходу это видно, и на ходу слышишь Божью подсказку. Конечно, когда это все понимаешь, когда есть уже определенный опыт, есть какая-то водимость Богом, да, я вам скажу, что не так это все сложно. Но пока этим не владеешь, это сложная проблема. Но я говорю, начинается решение этой проблемы, заметьте, в самом себе, в семьях и в маленьких группах. Пока мы не научимся общего языка находить, Бог нас никуда не пошлет, никаким конфессиям ничего нести. Помните слова Христа, сказанные ученикам. Не выходите из Иерусалима, нечего вам идти, нечего вам нести. Да, я когда-то сказал вам, итак, идите ко всем народам, несите и научите их, да, крестя их. Это я сказал, что да, такая миссия у вас будет. Но, говорит, вот сейчас я вам говорю, не выходите из Иерусалима, пока не научитесь взаимопонимание, пока Царство Божие не будет внутрь вас и между вами. И вы, наверное, обратили внимание, когда у них написано в Первой Христианской Церкви, до момента излития Духа Святого в чудодейственном его проявлении, до тех пор, пока они не пришли к такому состоянию, о котором пишет Писание, все они были единодушно вместе. То есть вообще не было разнобоя. Вот до тех пор, пока этого не произошло, Христос сказал, не выходите из Иерусалима, пока не получите обещанного. И обещанного это не иные языки, а обещанное это любовь, мир и взаимопонимание. И когда они это приобрели, дальше уже была и сила чудодейственная, да, способствовавшая успеху проповеди. Вчера буквально мы касались темы, вопрос был такой, вот написано, идите, научите все народы. И вопрос был такой, а чему научить надо народы? Нас же научили чему? Говорите доктрины, приведите в церковь, чтобы его покрестили, и чтобы галочка была пастырю, что вот видна его работа. И заметьте, учить чему надо. Вот мы вчера говорили, сегодня эта тема в какой-то степени продолжение той же самой темы. Надо уметь дать людям пищу вовремя. Что такое пища вовремя? У каждого человека своя нужда, у каждого человека своя проблема. У него есть вопрос. Я должен понимать его проблему. Я должен лекарства давать по его болезни. Я должен быть психологом, я должен быть мудрецом. Чтобы он заинтересовался, чтобы я ему что-то донес, я должен понимать, чем он сейчас живет и что его тревожит, и дать ему ответ на его вопрос. Я должен уметь дать пищу для души, для ума. Надо уметь разбираться в людях, в чем они нуждаются и какие у них запросы. Необходимо уметь видеть склад ума человека, его способность думать и вникать. Опять я к чему это говорю? Вот мы говорим, как найти общий язык с представителями других конфессий? Я вам что хочу сказать. Если мы сами не обладаем умом, Если нами ум не управляет, если мы эмоциональные, взрывные, заводные люди, я вам хочу сказать, вообще не надо заниматься проповедью Евангелия, тем более с людьми с других конфессий. Ничего у нас не получится, мы все равно начнем за здравие, кончим за упокой. Дальше. Если мы этому научились, да, у нас уже в какой-то степени есть от Бога мандат. Да, можешь идти говорить. Есть что говорить и знаешь, как и что сказать. Но я хочу сказать, но если мы не видим в человеке вот этого поиска, у него нет вот этих вопросов. Понимаете, да? Люди не ищут мудрости, люди не задумываются над тем, что происходит в жизни. Людей не тревожат никакие вопросы. Далее, люди нерассудительные, люди фанатичные, люди предвзятые, люди слепо верящие в свою конфессию. Люди, которые говорят, мои родители здесь умерли в этой вере, и я здесь умру, ну и умирай. Ты сам сказал. Так вот, смотрите. Если мы должны это тоже видеть, потому что мы с такими людьми не найдем общего языка. Мы будем говорить умные вещи, а они сами не умные и не рассудительны. Есть люди, которые ищут пищу для ума. Разумные люди, понимаете, да? Есть мыслящие, ищущие, а есть те, которым надо эмоциональное удовлетворение. То есть вот такие люди, охи, ахи, концерты, спевки, сыгравки, помпа, такой, знаете, с такой видимой святостью совершения обряда. Есть такие люди, которые в этом имеют потребность, понимаете, да? Им надо эмоциональное удовлетворение. И такие люди никогда ни во что не углубляются. Есть люди, которые ищут божественного подтверждения собственной правоты и собственного превосходства. Это тоже люди из других конфессий. И в наших группах таких есть людей предостаточно. Теперь смотрите. Они, такие люди, ищут такого Бога и такую веру, которая одобряла бы весь их уклад и образ жизни и все их понимания. Я думаю, вы понимаете, что опять-таки вы не найдете с этими людьми общего языка. Таким людям вы никогда ничего не сможете донести. Разве для единства и для галочки, и для увеличения количества нашей группки, разве что только мы будем подыгрывать им в их настроениях. Ну, в смысле, будем перед ними раболепствовать, чтобы они от нас не ушли. Но я хочу сказать, они как только это почувствуют, начнут качать права. И мы будем что угодно им обещать, что угодно предлагать. Перед ними будем как ансамбль песни и пляски, чтобы только они не ушли. Но я хочу сказать, это абсолютно бесперспективно. Люди, которые ищут такую веру, которая бы одобрила и их понимание, их уклад жизни и дала надежду на спасение, я хочу сказать, с такими людьми вы тоже никогда не найдете никакого общего языка. Надо видеть, нуждается ли, то есть труждается ли человек и скучает ли. Заметьте, скучает ли почем? По миру Божьему в своем сердце. Нуждается ли он в мудрости? Видит ли он пороки и хочет ли он от этого избавиться? Заметьте, это я уже говорю более конкретно, с какими людьми мы найдем общий язык. Помните слова Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Заметьте, кого зовет Христос? Он зовет определенную категорию людей. Кто труждается, кто что-то делает, чему-то стремится, хочет решить проблемы, но обременен проблемами. Чем больше, как говорится, дергается, тем больше в болото греха погружается. Приходите те, кто видит что-то и ищет что-то. Ну, что-то вы поняли, о чем речь идет. Не о деньгах идет речь. Кто хочет избавиться от греха, кто хочет изменить натуру, того я успокою, удовлетворю. И я что хочу сказать? Мы должны быть такими, чтобы обладать таким знанием. Теперь смотрите. Мы должны видеть в тех людях, представителях других конфессий, должны видеть, там есть ли люди труждающиеся и обремененные. Или есть такие ни рыба, ни мясо, самоудовлетворенные, извините, вдаль, насквозь глядящие и ни во что не вникающие. Есть люди, я уже сказал, ищущие пищи для ума. Люди конкретные, люди разумные, люди целенаправленные. А есть люди, ищущие своего. Себя показать, властолюбие проявить, удовлетворить свои гордые, тщеславные, карьеристские или корыстные мотивы. И, к сожалению, таких людей основная масса. Поэтому я говорю тоже, не настраивайтесь на то, что вот мы можем объединиться в большие группы с большими конфессиями, что мы найдем общий язык, что это легко и просто делается. Здесь только отдельно определенная категория людей подходит под ту категорию, с которой можно о чем-то говорить, и есть хотя бы надежда и перспектива, что с кем-то может удастся найти общий язык. Но я хочу сказать это не к тому, что раз так, тогда что и стараться. Нет, мы должны быть умелыми рыболовами, ловцами человека. Мы должны видеть того, и Бог таких людей может посылать нам навстречу, если мы обладаем определенными знаниями, с какими мы можем найти общий язык, и с которыми можем жить в любви и совместно представлять Христа. Поэтому, говорю, мы должны понимать, что всех их мы не спасем. И всех... Всем не поможем, и со всеми мы не найдем общего языка. Но, чтобы не ошибиться, необходимо произвести полную работу собственного освящения. Чтобы с нашей стороны не было причин, отпугивающих человека от нашего Бога. Вот если с нашей стороны не будет никаких проблем, то если мы с кем-то не найдем общего языка, то проблема будет у того человека, но не у нас. Но если и у нас есть что-то негативное, и оно будет отвращать человека от Бога, то я хочу сказать, может тот человек и не столь далек от Бога, и может он действительно принадлежит к тем, кого Бог, в ком Бог видит перспективу какую-то, но проблема в нас. Я еще что хочу сказать. Есть много людей верующих, христиан по названию, но которые не хотят быть христианами по образу жизни. Им не нравится христианский образ жизни только потому, то есть сам образ жизни нравится. Они хотели бы быть такими, но путь, которым предлагает Бог, которым можно достичь этого, им не нравится. Они не хотят быть христианами, потому что христианство от человека требует борьбы, далее, усилия, несение креста, до крови сражаться надо. Им больше импонирует, им больше нравится, заметьте, быть баптистом, признавать какие-то доктрины, ходить куда-то в какую-то церковь. Им больше нравится быть православными, адвентистами, баптистами, пятидесятниками, харизматами и так далее, нежели христианами. Я вам хочу сказать, с такими людьми мы тоже никогда не найдем общего языка. Я сейчас это так вот сказал, сейчас я буду читать стихи библейские, да, которые говорят на эту тему. Что я хочу сказать? В принципе, я уже сказал, что нахождение общего языка, что между конфессиями, что между людьми из одной группки или одной конфессии, в принципе, большой разницы нет. Просто есть поправка. Когда мы говорим с представителями другой конфессии, тут нужно учитывать конфессиональные разногласия и психологию восприятия человека любой информации. Верит он или не верит? Верит осознанно или слепо? Вот тут есть определенные, будем говорить, нюансы, да? С друзьями мы не будем говорить там о каких-то разнобоях между конфессиями, да, между религиями. Мы говорим о каких-то, может быть, более-менее общих темах. Но когда мы говорим с представителями другой конфессии, мы должны понимать не только брать во внимание, учитывать человеческие факторы, которые мы учитываем вообще в общении с любым человеком, да, в семье даже, но должны учитывать и учение церкви, доктрины, обряды и образ мышления этого человека, как он их воспринимает, осознанно, вникая или нет. А так особой разницы нет. Так вот, смотрите, первое место, 14 глава, Римлянам, Римлянам 14 глава, с 1 по 23 стих. Римлянам 14, с 1 по 23 стих. Я буду стараться, чтобы долго не задерживаться, все-таки буду, но читать отдельные места, где написано конкретно что-то важное в плане, как находить общий язык с людьми, представителями других конфессий. Смотрите, первый стих. Немощного веры, то есть человека, который, ну, не так понимает и не столь глубоко, как я, допустим, да? А вы понимаете, что все мы правильно понимаем, да, потому что мы в правильной конфессии, мы правильно верим. Это свойственно всем нам. Значит, немощного веры, того, кто не так что-то понимает, обратите внимание, принимайте без спора во мнение. Заметьте, споры исключены. Выяснение отношений, попытки исправить человека запрещены. Принять нужно без споров. Как принять? Так он же никто верит, он же с сатаной имеет связь через вот это понимание бессмертия души, через неправильное понимание. Я говорю, это его проблема. Первое, в чем он нуждается, увидеть в тебе христианина, увидеть в тебе Христа. Что вы сделали одному из наименьших сих, то сделали мне. Поставьте на его место Христа и дальше думайте, что говорить и как говорить. И дальше сказано, иной уверен, что можно есть все, а иной ест овощи. Теперь смотрите, кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест. Обратите внимание, это речь идет о конфессиональной разобщенности, о разнобое в понятиях. Один ест, другой не ест. Один под законом, другой под благодатью. У одного вера, у другого дела. Заметьте, не начинайте вообще разговоров на эти темы. Если вы видите, что человек по-другому понимает и вас не спрашивает, а бывает даже спрашивает, заметьте, но не с целью узнать, а с целью спровоцировать спор. А ты, брат, как понимаешь? Вы понимаете, да? То есть ты начнешь говорить, как ты понимаешь, и ты нарвешься на засаду. На рожон пойдешь. Он тебя спрашивает, чтобы ты ответил, а он потом нападет. Так вот, а есть люди, которые спрашивают, а как вы считаете? Вот у меня был такой случай, когда первый раз, вот когда я говорил, мне Бог дал понять, когда он меня сможет использовать по отношению к людям из других конфессий, да? Первая же встреча ко мне позвонил пастырь церкви, приехал ко мне, говорит, я вас на машине отвезу, потом собрание, да? Народ хочет вас видеть живьем. Едем по дороге, и первый вопрос, он меня спрашивает, Саша, скажи мне свое мнение. В субботу надо или воскресенье? Думаю, ну надо тебе, как я не хотел с этого начинать. И вопрос, ну вижу, задает вопрос искренне. Я говорю, а почему вас этот вопрос волнует? Я стал уходить. Думаю, зачем сразу отвечать, нужно сначала узнать мотивы его вопроса. Почему он этим интересуется? Он говорит, да вот мы празднуем воскресенье, а где не считаю суббота. И для народа Божьего, а мы говорим, что мы народ Божий, остается суббота, а у нас воскресенье. Думаю, ну слава Богу. Так я говорю, когда он спрашивает, сам интересуется, хочет узнать, ну тогда да, мы можем говорить. Это уже, как говорится, снимает с нас ответственность, потому что нас спросили. Но опять, что говорить, как говорить, сколько говорить, тут надо тоже мудрость иметь. Так вот, смотрите, не уничижай того, заметьте, что такое не уничижай. Не говори, что ты заблуждаешься, что у вас бесовское учение, что анафема всем вам труба, огонь, вода и труба, и медные трубы. Не говорите. Вот вы, баптисты, заметьте, вот это слово, не уничижай. Это исключено. Заметьте, исключено, исходя из библейского текста. Но принято, исходя из нашего членства церкви. И дальше вопрос. Кто ты, осуждающий чужого раба? Как то? Я представитель Бога. Кто тебе сказал? Кто ты? Что за полномочия ты на себя взял? Чего ты туда идешь и совершаешь разборки? Не туда ходишь, не так понимаешь, не так веришь. Понимать надо так, а вы куда смотрите, а ваши пастыри такие рассякие. Слушай, сидел бы дома или лучше бы спал. Меньше греха было. Дальше. Иной отличает день, другой судит о всяком неравно. Слушайте. Всякий поступай по удостоверению своего ума. И тот, который неправильно понимает, к нему это относится. Бог говорит всякий. Баптист ли, пятидесятник, харизмат ли, православный. Поступай по удостоверению своего ума, не живи чужим умом. Если ты сам к этому не пришел, не надо ничего принимать. А если я прихожу к такому человеку, я должен это право, даденное Богом этому человеку, использовать и применять в своей жизни. Я не имею права отнимать у этого человека право, данное ему Богом. Но я же переучиваю, я же пристаю, я же обвиняю. Вы понимаете, не ждите от такого метода, значит, благополучного исхода, что вы найдете общий язык, и вы этого человека приведете к Богу. Я не читаю все подряд стихи, я буду проскакивать. Значит, 10 стих. А ты что осуждаешь брата твоего? Что уничижаешь его? И заметьте, утверждение какое. Все мы предстанем на суд Христов. А мы же привыкли, что мы будем судить. Но если мы будем судить тогда, так я уже научусь этому сейчас. Вот ты не туда ходишь. Это надо понимать так. А у тебя что, ума нету? Лексикон, да, такой бывает у нас. Что уничижаешь брата твоего? Заметьте, он брат, пусть даже по несчастью. Он заблуждается в одном, а я в другом. И мы, в принципе, братья. Хотя в разных конфессиях, но братья по несчастью. Братья, по факту того, что один отец у нас, один Бог. Чего же мы между собой выясняем отношения? Все мы предстанем на суд Христов. Заметьте, не на суд нашей церкви, и не на суд мой, и никто мне этого права не давал. 12 стих. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. А мы зачастую требуем отчет перед нами, чтобы дали. Так мы, да ладно еще отчет. Тут же еще идет суд, расследование, осуждение, приговор идет. 13 стих. Не станем же более судить друг друга. Обратите внимание, в смысле судить, осуждать. Мы можем иметь суждение относительно учения, относительно человека, да? Но не можем осуждать. Не станем более судить, в смысле осуждать друг друга, высказывать негативные свои чувства за то, что тот не туда ходит и не в то верит и не так понимает. А теперь слушайте. А лучше судите, лучше думайте о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот это мое слово. Заметьте, собою нужно заниматься, когда мы хотим найти общий язык с кем-то. Себя надо лечить, а не другого человека. Врач, исцели самого себя. Ты идешь его исцелять, целитель, а сам не исцеленный. Врач, исцели самого себя. Тебе поможет, поможешь и другим. Заметьте. Судите, думайте, наблюдайте, молитесь, чтобы видеть. Ты тем словом, той доктриною, тем упоминанием конфессии не создаешь ли причины для преткновения или соблазна, чтобы этот человек у вас увидел не Христа, а сатану. 14 стих. Я знаю и уверен в Господе. Заметьте, знаю и уверен, это истина, да, в Господе Иисусе. Что нет, слушайте, я чуть-чуть добавлю, вообще ничего, это я добавляю вообще, что нет ничего в себе самом, в любом понятии, в любой доктрине, в любом пророчестве, нет ничего в самом себе нечистого. Слушайте. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. То есть, заметьте, если мне это открыто, что вот такое понимание неправильно, то я должен принять правильное знание, принять его. Если другой человек этого не понимает, для него это не является заблуждением, для него это не является грехом. А мы-то считаем, что это заблуждение, что это грех, и ты погибнешь. Кто-то скажет, ну он же сало ест и мышей, значит, туда же можно стих, как говорится, подставить. Я говорю, для адвентистов зачастую говорю, а разве вы не знаете, что Елена Уайт добрых 20 лет, будучи пророком, видя видение, слыша и разумея волю Божию, употребляла нечистую пищу, вы этого не знаете? А вы говорите, ну раз ешь свинину, а я говорю, а если он не понимает еще этих вещей, как Елена Уайт до поры до времени, будучи даже пророком? Если ты ешь свинину, все, у тебя сатана, у тебя нету мудрости, ты таких стихов из Библии не видишь и не понимаешь, все, я с тобой не буду иметь ничего общего. Это вообще глупость. Причем большая. Заметьте, нечистым и греховным является то понимание или та церковь, кто понимает это и понимает осознанно, тому это нечисто, тому это грех, и тому, и если он имеет нужду от этого избавиться, да, вы можете ему это сказать. Опять-таки, в духе Христа. Теперь слушайте. Если же за пищу огорчается брат твой, я добавляю, или за субботу, с которой вы к нему пристаете, или за благодать, которую вы цепляете, что ты не ту благодать, это не то, это совсем не то, у вас вообще, как говорится, там глупцы за кафедрой стоят, да? Если за пищу, за закон, за благодать, за небесное святилище огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Обратите внимание. Так как надо поступать? По любви. А что такое по любви? Не искать в нем изъяна. Не ковырять пальцами своими в его ранах, совершая лечебное движение рукой, да? Лечебное, я имею в виду в кавычках. По любви, это заметьте, не судите, не уничижайте, не обзывайте, не приговаривайте их к вечной погибели. Не объявляйте их Вавилоном, это тоже называется. Я вам скажу, что так как наша церковь самая, что ни на есть, правильно, наша, вы знаете, какую я имею в виду. А все Вавилоны должны выйти из Вавилона, то заметьте, слово Вавилон, все, кто вышли из нашей конфессии, будем так говорить, все другие, и включая уже ту нашу конфессию, Вавилоном называют. Я говорю, давайте, прежде чем будем разбираться с чужими Вавилонами, разберемся со своим собственным. Чтобы не получилось. С одной Вавилонской башни обличаем другую, а наша выше. Те же заблуждения, а мы же уже в истине, мы же вышли из Вавилона, значит наша выше. А я говорю, а если Вавилон? Значит наш Вавилон больше. Вы поняли? Значит, не поднимайте вообще вопросов ни о пище, ни о законе, ни о субботе. Не трогайте, если это католик или православный, ту Деву Марию. Не трогайте эти иконы, пусть они там 100 лет висят. Для них это не есть нечисто. Это для нас нечисто, кто понял это. Все, в чем они нуждаются в любви, здесь сказано. Вы видите? Если за пищу, или за обряды, или за икону, или там за церковь, или за батюшек, или там еще за что-то огорчается брат твой, то ты не по любви поступаешь. Значит, заметьте, вот он рецепт поступать по любви. А поступать по любви, это не значит вот здесь сидеть и, извините, ковырять, не сыпать соль на рану людям. А дальше написано, 17 стих. «Ибо Царство Божие, добавляю, которое должно быть внутри вас, ни пища, ни питье, ни новомесячи, ни еврейская Тора и ни новозаветная благодать. И не спори на эту тему. Царство Божие – это не пророчество, это не доктрина, это не наговорение, это не вечеря Господня. Царство Божие – не пища и питье, но праведность, обратите внимание. Отношение в любви к другому человеку, чтобы ему не причинить боли. Ну, кто-то скажет, вот, ты никогда ничего не скажешь. Я хочу сказать, я всегда говорю. Но я хочу сказать, речь же идет о том, что мы начинаем общаться. У нас еще нет взаимопонимания. Зачем начинать с того, что надо этого человека на вилы поднимать? Сначала нужно вспахать землю. Сначала не нужно находить вот этих разнобоев и не разводить споры. Сначала нужно проявить любовь к человеку. А вот когда он расположится, когда он поднимется до вашего уровня понимания, когда он уже будет задавать вопросы, тогда просто в любви можете поделиться мнением, точкой зрения по тому или иному вопросу. Поэтому кто-то говорит, вот ты про любовь ты никогда правду не скажешь. Я говорю, я такую правду скажу, что и уши повянут. Но скажу не так. Повянут не от крика, не от раздражения, а повянут от того, что тихо скажу. И скажу так, что, но скажу так и тогда, и тому человеку, который будет готов это принять. Или он, я буду видеть, что он уже понимает. Поэтому здесь нужна мудрость, где, когда и что сказать. Мы не должны по шаблону всем подряд, извините, между глаз, да? Так нельзя. Это не по любви называется. И дальше сказано. Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Заметьте, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Вы поняли, что искать и на какую тему говорить? Сейчас, одну минуточку. Я извиняюсь за перерыв, да? Значит, смотрите, будем искать, заметьте, искать, стремиться, на какую тему разговаривать, искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. То есть, находите общую тему, не говорите это учительским тоном с упреками, что вы этого не понимаете, вам это не открыто, да? Делитесь опытом, делитесь не как учитель, а как друг. С любовью, без насилия, без контроля совести человека. И это будет их приближать. То есть, если есть тема общая, которую мы можем понять, да, то на эту тему нужно говорить. Чтобы человек понял, что да, тема не та, которая вызывает споры, но которую он больше, более глубоко понял. И когда он это увидит, это услышит, он к вам будет более расположенным и... Это будет способствовать нахождению тому, что мы будем находить общий язык. Ради пищи, ради обряда, ради благодати, ради закона, ради иконы и чего хотите, иных языков, да? Ради этого не разрушай дело Божие. А что такое дело Божие? Соединение сердец в мире любви. Это нахождение взаимопонимания и мира в отношениях друг с другом. Вы поняли, что главное дело Божье – расположить. И дальше сказано, все чисто. Если человек так понимает. Все чисто. Для тех людей, кто так понимает и по-другому не понимает. Но худо человеку, который знает, что тот не понимает, а он назло ему ест, насоблазн, да? Или затрагивает те темы, которые надо было бы обходить. Лучше не есть мясо. Лучше не соблюдать субботу. Лучше не понимать какую-то доктрину или какое-то пророчество. Лучше не пить того вина, алкогольное, неалкогольное, или лепешку хлеба на вечере с елеем или без елея. Лучше вообще ничего такого не делать, на эту тему не говорить и не ходить в церковь. Чем поднимать вопросы такие, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Да, имею, человек скажет. Имею ее сам в себе пред Богом. И думай о том, чтобы тебя не осуждал Бог за то, что ты имеешь, и что ты понимаешь, и что ты избрал. Вы понимаете, да? Имеешь веру? Вот и сиди в своей вере, извините, я так скажу. Не прись, как непрошенный гость в гости к кому-то. Не лезь в его душу, тем более тебя не приглашают. Следующее место. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 5 по 30 стих. Здесь описано, я опять все-таки все не буду читать, да? Здесь описана история встречи Иисуса Христа с женщиной-самарянкой, женщиной-блудницей. Заметьте, подход Христа, вот она представляет, как бы, ну, говоря нашим языком, другую конфессию. Иудеи – это иудеи, самаряне – это самаряне. Они даже не общались. Это уж, как говорится, две четкие конфессии было, так будем говорить, ну, исходя из той ситуации, того времени, да? Иудей вообще никогда не заговорил бы, тем более никогда не попросил у женщины-самарянки воды попить. Она нечистая, дотронулась до сосуда, сосуд нечистый, вода в нем нечистая, я попил, осквернился, все, мне труба. Психология иудея. Заметьте, начинается с того, заметьте, встреча Христа и разговор Христа с самарянкой. Иисус говорит ей, дай мне пить. То есть, заметьте, не дает понять, что я с такими, как ты, даже не собираюсь вместе стоять, не говоря уж, что пить. Иудей бы дал ей понять. Хотел бы пить и сказал бы, умру от жажды, но с ее рук не попью. А он говорит, дай мне пить. То есть, обратите внимание, не противопоставляет себя и не демонстрирует свою святость на фоне ее греховности. Да? Дай мне пить. Женщина ему говорит, как ты, будучи иудеем, то есть что-то ты не похож на иудея. Я хочу сказать, адвентист, когда приходит к баптисту разговаривать или с православным, начинает его учить, что он не прав. Я вас буду сейчас поить, это называется. А что я вас должен слушать, что вы меня будете поить, у вас там батюшка веником брызгает. Пусть брызгает. Даже из любви к человеку скажите, а как вы понимаете тот или иной вопрос? А что, говорит, я его ахинею буду вот эту слушать? Умейте выслушать человека, даже если он не то понимает и не в то верит. Выслушайте его. Во-первых, вы выслушаете. Во-вторых, поймете, во что он верит. Поймете, почему он верит. Когда он будет рассказывать, вы поймете его склад ума. И потом Бог вам даст мудрости, как дальше разговор вести с этим человеком. Женщина говорит, как ты, будучи иудеем, спросишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются вообще. Заметьте. Что Иисус говорит в ответ? Заметьте, он не говорит сразу, я дам тебе пить воду, ты самарянка, ты заблудшая, ты не туда ходишь. А что это за вода? Ой, ну подумаешь, это буквально вода, у меня есть живая вода, это не живая, это мертвая. И вообще, ты блудница, ты хоть знаешь? Нет, это я так наперед забегаю по тексту. Заметьте, он не трогает ее грехов, зная, чем она занимается. Далее, он не говорит, что ты не ту воду пьешь, что у меня лучше. Он ее не унижает. Далее, он не противопоставляет себя, свою святость на фоне ее греховности. Он говорит, дай мне пить. Она в удивлении, что вообще ты просишь пить. Дальше, он, заметьте, манера разговора. Не учительская, а такая дружественная, предлагающая. Не изволите послушать. И заметьте, как говорит. Если бы ты знала дар Божий, а можно же было сказать, а ты не знаешь дара Божьего, ты вообще темнота. Ты вообще не знаешь, что перед тобою стоит. Если бы ты знала, ты бы сейчас тут на карачках бы ползала передо мною. Вы извините, я немножко так утрирую, да? Мы не всегда так говорим. Но именно вот с таким смыслом. Я так говорю, чтобы нам все-таки зафиксировалось в нашем сознании наше поведение. если бы ты знала дар Божий. И кто говорит тебе, заметьте, он вызывает у нее вопрос, заставляет ее думать. И кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Бы, заметьте, если бы, понимаете, да? Мы же говорим без если и без бы. Ты не туда ходишь, без бы, понимаете? Женщина говорит ему, господин, обратите внимание, сначала, как ты, будучи иудеем, она называет его иудеем, но видя его мудрость, видя его любовь, видя почтительность его к ней, она говорит, господин, заметьте, что он в ее глазах растет, значит, он вспахивает ее сердце, готовит ее сердце для посева семени. Тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова? Он взял бы и сказал, конечно. Неужели вы умнее, чем баптисты? Хо, тут и разговора нет, вы же все тупые. Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и пил из него сам и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду, сего жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему пить, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, заметьте, Иисус вызывает в ней желание, чтобы она просила, а не он навязывался без ее жажды. Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Ну, Иисус взял бы и сказал, ну хорошо, уже дело сделано, можно переходить к основной части. Позови своего хахаля, грешника. Да и сама ты вообще кто его знает. Ты хоть знаешь, кто ты такая? Заметьте, позови твоего мужа и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. То есть она прикинулась безбрачной. Иисус говорит ей, заметьте, ах ты такая рассекая банщица, да? Ты врешь. А Иисус говорит, правду ты сказала, умничка, я таких честных сроду не видал. Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей. А это было опять 5 сожителей, так говоря, мягко и культурно, нашим языком современным, да? А можно было сказать, у тебя 5 блудников было уже. У тебя было уже 5 мужей. И тот, которого ты ныне имеешь, 6-го, не муж тебе. Это справедливо, ты сказала. Я опять поражаюсь твоей честности. Заметьте, но она увильнула, как говорит, сказала, что мужа нет. Ну, как бы понимала, заметьте, но такой разговор ее, он как бы говорит о том, что она понимает, что она что-то не то делает. Но как бы не настолько понимает, чтобы от этого освободиться. Женщина говорит ему, Господи, обратите внимание, иудеем сначала называет, потом господином, потом Господи. И еще добавляет, вижу, ты пророк, заметьте, он растет. Пока мы в глазах человека не будем вот так возрастать, используя мудрость Божью, мы не сможем донести истину до другого человека из другой конфессии и не найдем никогда общего языка. Мы не должны лезть, не становиться ни Господом, ни пророком, ни начальником, ни господином. В нас должны увидеть, и нас должны признать, и нас должны назвать. Не мы должны себя называть, а нас должны назвать. Господи, вижу, ты пророк. И дальше, заметьте, она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе. А вы, то есть иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ну типа, это правда, нет? Заметьте, опять межконфессиональные разборки. Только здесь, я говорю, вернее, тема для разборок. Но она здесь как бы уже спрашивает уважительно, что вот наши говорят вот так, а ваши вот так. Иисус говорит ей, обратите внимание, не сказал, да, надо в Иерусалиме поклоняться. Заметьте, как он говорит, умно, лаконично и правдиво, и в то же самое время уклончиво. Поверь мне. То есть я вижу твое расположение. Поверь мне. Я не требую, я не заставляю, я не унижаю тебя. Поверь мне, что наступает время, заметьте, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Обратите внимание, он дает понять, что иудейская церковь тоже уже не на той высоте, и что надо туда ходить. И дальше, а теперь заметьте, и он же смотрит на нее, видит ее реакцию, да? Вот она, мудрость, что сказать, и психология разбираться в людях на ходу. Вы, заметьте, он говорит, не ты, а вы, ну, в общем, да, это смягчается уже, как говорится, разговор, чтобы не был как бы упрек в адрес одного человека, вот ты такая, да? Вы, то есть самаряне, не знаете, чему кланяетесь, а мы, то есть иудеи, не я, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение, то есть истина, понимание, опять-таки не все, но в общем хотя бы, да, спасение от иудеев. Но тут же не дает понять, что туда надо идти. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, то есть и не на той горе, и не на этой, а поистине, внутри, в самом себе, будут поклоняться Богу, потому что истинное поклонение не от головы, не от горы зависит, а, наверное, от головы и от сердца. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть дух, а не гора, как бы я уже так скажу. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться не на горе, а внутри себя, в истинном расположении сердца и ума к Богу. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия. Обратите внимание, по разговору, по манере, как он говорит, Христос с ней, да, она видит в нем, заметьте, видит в нем, что это не просто даже обычный человек или там какой-то очень мудрый человек. Она смотрит на него и говорит, знаю, что придет Мессия. И смотрит на него, то есть Христос. И по глазам Христос видит, что она уже догадывается, что это Он и есть. Когда Он придет, то возвестит нам все. А дальше как бы ну, думает, а Он мне и так все рассказал. Иисус говорит ей, это я. А если бы он начал разговор так? Ты же знаешь, что придет Мессия? Да, так вот он и пришел, это я. Она так глянет на него. Здрасте, не села, не упала. Много вас тут ходит. Иди, ладно, хвастунишка. Вы обратите внимание. Здесь он не гордится. Он говорит, да, это я. И Христос, и Мессия. Но он видит, что она уже и так это поняла. Он просто теперь подтверждает в кротости и смирении, не отрицая, что это он. В это время пришли ученики и удивились, что он разговаривал с женщиной. Да, кроме того, что женщина, так она же еще и самарянка была, и бесы в ней были. Удивились, почему? Потому что сами бы они не разговаривали. Такой бы разговор не завели. Она бы их не назвала ни господином, ни господом, ни пророком, ни тем более мессией. Ну, иудеем поганым бы назвала за ихнюю манеру разговаривать с нею. Они были удивлены. А заметьте, а женщина, мало того, что приняла все, что он говорил, но заметьте, какая это мудрость, какой подход у Христа был, что она все приняла. Женщина оставила свой водоносный, забыла вообще, зачем пришла. И пошла в город, говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все. Заметьте, что я сделала, не он ли Христос, обратите внимание, не то, что идите, вон там Христос. У людей сразу вызывается обратная реакция. О, самозванец. Наоборот, вот уже у нее мудрость видна. Пойдите, посмотрите, там вот человек. Вот я не знаю, Христос, не Христос. Вот пойдите с нами, вот вы посмотрите. Вот это мудрый подход, уже у нее. Они вышли из города, пошли к нему, и там многие приняли Христа. Следующее место. Матфея 7 глава с 1 по 5 стих. Значит, Матфея 7 глава, с 1 по 5 стих. «Не судите, да не будете судимы». В смысле, не осуждайте, не придирайтесь, не обвиняйте, не высказывайте свое негативное отношение к человеку, Заметьте, это метод, который будет мешать не только в семье, но и тем более в разноконфессиональных беседах, да, никогда не приведет к взаимному пониманию. Не судите, да не будете судимы. Не нападайте, на вас не нападут. Не ковыряйтесь, вас не будут ковыряться. И вообще это не тема для разговоров. Ибо каким судом судите, в какой степени ковыряете, с какой, какую боль причиняете, такую вам причинят. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Обратите внимание, на это смотреть не надо. А на что надо смотреть? На бревно в собственном глазе. Вот на это можно смотреть, и вот себя можно судить. Другого не надо. Как скажешь брату твоему, дай выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. И теперь слушайте, лицемер, тот, кто занимается осуждениями, тот, кто ковыряется в чужих грехах, обратите внимание, называет Господь его лицемер. Вынь, вот работа, которая предстоит перед тобой, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Этими словами вовсе не сказано, что нельзя обличать, но судить — это выражать свой негативизм к этому человеку, а обличать — это сочувствием, состраданием сказать правду человеку о его греховном состоянии. Не судите, и то, что я сейчас говорю, вовсе не говорит, что мы не имеем права обличать. Но пока мы не научимся любить, обличать нельзя. У нас все равно получится осуждение. Понимаете? Пользы от этого не будет. Это не приведет к взаимному пониманию. Дальше. 1 Коринфянам 4:5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь». И к чему это сказано? Не судите никак. Что наша точка зрения, наш суд может очень сильно отличаться от суда Божия. Мы судим судом человеческим, мы не видим сердца, не понимаем мотивов и зачастую не понимаем уровня суждения этого человека. Что для одного может быть чисто, для другого будет нечисто. Ну, раз для меня нечисто, я буду с этим приставать к другому человеку и буду его судить, и буду говорить, что ты погибнешь. Это в корне неправильно. Не судите никак прежде времени, потому что каждый будет давать отчет перед Богом, понимаете, а не перед нами. И на своем уровне, а не на нашем. Поэтому вы понимаете, насколько суды наши могут отличаться от суда Божия над каким-то человеком. Поэтому, когда и нас судят, тоже не надо сильно расстраиваться. Ну, так он понимает, вот так он научен. В принципе, как и мы научены, так что большой разницы нет. Мы залезли на разные колокольни и судим друг друга. И говорим, что твоя колокольня неправильна, а наша правильна. Ну, я говорю, хорошо, каждый кулик свое болото хвалит. Следующее место. 1 Фессалоникийцам 5:15. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». И я хочу сказать, злом за зло — это буквально по жизни, да? Месть. Но и злом за зло — он напал на мою доктрину, я напал на его доктрину. Он ковыряется в моей субботе, я начну ковыряться в его дне солнца. Ну и что? Это же воздать злом за зло. Мы должны понимать, что это касается и конфессиональных разговоров. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Заметьте, ищите то, что служит взаимному назиданию и любви. Вот об этом и говорите, вот к тому и стремитесь. Но, заметьте, это просто временное средство для нахождения общего языка, и чтобы мы почувствовали симпатии друг к другу. А потом, когда не будет уже вражды, когда у нас будет взаимопонимание, мы можем уже потом поднимать вопросы, которые сегодня бы вызвали споры, разногласия и вражду, да? Но тогда мы будем уже без предвзятости, уже в дружественной атмосфере размышлять, рассуждать, и мы затронем эти темы. Мы и до обличения дойдем, мы и правду скажем, но это будет сказано в Духе Христа. Тогда это будет способствовать взаимопониманию между представителями разных конфессий и вообще между людьми. Следующее место. Галатам 5 глава, 14 по 26 стих. Я тоже все не буду читать, помните, да, с 14 стиха. Весь закон, заметьте, весь закон, вся Библия, все Писание в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Поэтому, когда ты говоришь о субботе, о свинине, о Торе, о благодати, о деле или о делах или о вере, ну, с теми, кто не так понимает, как мы это понимаем, да, то заметьте, мы должны не забывать, что бы мы ни говорили, мы должны говорить это в любви и проявляя любовь и уважение к человеку, не унижая его достоинства, не унижая его конфессиональную принадлежность и его взгляды. Если же друг друга угрызаете и съедаете, чем? Это не только же на бытовом семейном уровне ругня, грязня, да? Скверные слова. А заметьте, кто-то угрызает субботы кого-то, кто-то воскресенье, кто-то десятиной, а кто-то говорит, что десятины не надо. Кто-то говорит, что надо умывать ноги, другие говорят, это не надо. Кто-то говорит, что надо вечерю с вино алкогольное, кто-то не алкогольное. Кто-то говорит, что должно быть пресные хлебы, лепешка должна на вечере быть без елея. А кто-то говорит, можно и батон с магазина кушать на вечере. Но я хочу сказать, если вы угрызаете друг друга пророчествами, вот этими взглядами, о которых я только что сказал, и съедаете друг друга, заметьте, это не по любви. Берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Как? Не озлобились настолько, что стали невосприимчивыми к Духу Божьему. Поступайте по Духу, то есть поступайте по уму, будьте умнее, не превращайтесь в глупцов. Если вы будете духом водитесь, то вы не под законом. То есть, если вы будете все с умом делать, по уму Божьему, да, то вас Бог не осудит. Все будет нормально. А теперь смотрите, что значит не по уму? Дела плоти. Любой порок, я не буду их всех тут перечислять. Ну, если говорить о общении с представителями других конфессий, можно упомянуть, что вражда конфессиональная, ссоры, гнев, распри, разногласия, ереси, да? Но я хочу сказать, если мы прелюбодействуем, и человек узнает, что мы прелюбодействуем, то я хочу сказать, все, наш авторитет ниже плинтуса опустился. Нас никто слушать не будет. Мы уже, как говорится, не те, кто вообще должен говорить кому-то об истине и находить общий язык и кого-то куда-то вести. Мы вообще выпадаем оттуда. Заметьте, плод духа, плод ума. А, кстати, поступающие так, Царство Божие не наследуют. Я имею в виду, кто делает дела плоти. Царство Божие не наследует. Сначала внутри себя. А если внутри меня нет Царства Божия, нет праведности, нет мира, а есть и споры, и разногласия, и гнев, и крик, и обида, и повышенная интонация, да, то я говорю, общего языка с такими пороками даже не собирайтесь и не мечтайте, никогда этот общий язык не будет приобретен или найден. Плод духа, плод ума, любовь. Вот заметьте, вот почва, благодатная почва, благодаря которой мы можем достигать успеха в общении с людьми, с представителями разных конфессий. Кто бы перед вами не был православный баптист, а хоть папа римский, я хочу сказать, мы должны и в Папе Римском видеть человека. Но мы можем при этом не соглашаться иметь свое мнение по поводу его взглядов. Мы можем сказать, как Библия о нем говорит. Но опять, как сказать, когда сказать, сколько сказать, это зависит. Я сейчас не говорю о том, что никогда нельзя сказать и прямо, и конкретно. Заметьте слова Христа, но опять-таки заметьте, не всем, и не всегда, и не всем подряд. Змии, порождение ехиднины, как вы можете избежать осуждения в гиене? Заметьте, и такие вещи можно. Но я хочу сказать, плохо, когда мы всем подряд змии говорим, гады. Вы понимаете, да? Когда мы говорим там «зверь, зверь», мы говорим «зверь – это зверь», да, это символ библейский. Но мы не должны к человеку, который может и будет этим или есть этим зверем, мы не должны говорить с ним, чтобы он почувствовал себя зверем. Вы понимаете, да? Если он почувствует, что он зверь, то он нас хорошенько потрепает когтями и зубами. Понимаете, да, и это будет в какой-то степени справедливо и естественно, закономерно. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Обратите внимание, я начал читать это место с того, что весь закон заключается в одном слове: любите ближнего, люби ближнего как самого себя. Мы не можем любить ближнего, мы не можем его не оскорблять, не можем его не осуждать, если у нас есть дела плоти. Но если у нас есть плоды Духа, мы можем говорить и правду, и иногда и горькую. Это я уже говорю, там другая тема, по мудрости, по ситуации, по конкретному человеку. Где-то и прямо можем что-то сказать. Но самое важное, что человек будет видеть, что мы это говорим с любовью, не со злобою, без раздражения и с желанием помочь человеку. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. На таковых нет закона. И дальше написано: не будем тщеславиться, не будем доказывать, превозноситься, что наша конфессия лучше вашей. Не будем друг друга раздражать упреками, ну, в плане доктринальном понимании Библии, да, не будем друг друга раздражать, друг другу завидовать. Следующее место, Римлянам 15, 1 по 7. Мы сильные, добавляю, если мы сильные, конечно, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Что такое угождать? Это называется любить, не осуждать, не упрекать, не заводить споры. Ну, нужно показать Христа, который тебя любит. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, заметьте, ближнему во благо к назиданию. Ибо Христос не себе угождал, а заметьте, что такое не себе угождал, а другому. Чтобы другому угодить, когда он глупость какую-то делает или говорит, то нужно проявить терпение, нужно научиться понимать человека, нужно научиться любить. Пятый стих говорит: Бог же терпение и утешение да дарует вам, которые сильные и которые хотят научиться сносить немощи бессильных и не себе угождать, да? Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою. Если мы будем сильными, стремиться к силе, а эта сила не в напористости и не в нажиме на собеседника, а сила в умении выслушать, понять, не осудить и не завести спор. Посему, 7 стих, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу свою. Как принимайте? Такими, какие мы есть. Не пытайтесь объяснять так, что пока ты так понимаешь, мне с тобой не о чем говорить. Это вообще, будем говорить, говорит не о мудрости, а о глупости. Еще одно место. Ефесянам 4, 1 по 15. Умоляю, и так я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны. Заметьте, поведение должно соответствовать нашему статусу пред Богом. Ну, в принципе, оно всегда соответствует. Если мы мелим языком то, что не надо, то значит такое наше звание. Вот нас так и называют потом. Нехорошо. Дальше. Как поступать достойно? Со всяким смиренно-мудрием. Заметьте, без всякого превозношения и упрека. Далее. С кротостью. Без претензий, без заявок, без пальцев веером, да? Дальше, долготерпением. Дальше, снисхождением, умением понять другого, друг друга, снисходя друг другу, стремлением понять друг друга, войти в его положение и не осудить, и принять таким, каков он есть. Любовью. Снисходить надо любовью. Стараясь, заметьте, обуздывая свой нрав, свои психи, свое недовольство, сохранять этим самым единство духа в союзе мира, чтобы не было спора. Заметьте, единство начинается не в словах, а в духе. В том духе, в котором мы находимся. Если у меня внутри раздражение, если я его недолюбливаю, но я его сдерживаю, но как только я потеряю контроль, какие бы слова ни были красивые, дух все осквернит, как ложка дегтя, испортит бочку меда. стараясь сохранить единство духа в союзе мира. И дальше написано: одно тело и один дух, один Господь, одна вера, одно крещение. Обратите внимание. И у меня одно крещение, и у него из другой конфессии одно крещение. И у меня один Бог, и у него. И тот Бог умер и за меня, и за него. Но мы просто разные, по-разному прошли школу жизни и в разные конфессии попали. Понимаете, да? Поэтому каждый, Христос, Павел через Христа говорит, извиняюсь, Христос через Павла говорит: умоляю вас, сохраните единство, не лезьте со своими доктринами, со своими уставами в чужой монастырь. Поймите, вы должны найти общий язык. Бог умер из-за тебя, вы попали в силу обстоятельств разной конфессии, но я хочу вас у обоих спасти, и чтобы я вас спас, вы должны найти общий язык. Поэтому оставьте свои доктринальные учения. Станьте хоть на какой-то момент христианами, а не конфессионалистами. Не бомбите друг друга, как бомбилы. Научитесь любить. У нас одна вера. В одного Христа, и всем нам один Христос говорит одно и то же. Обуздай свой язык нехороший, острый. Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех и во всех нас. Я не говорю, что истина везде. Истина по чуть-чуть где-то есть у каждого, да. У кого чуть больше, у кого чуть меньше. Но я что хочу сказать. Поэтому и не надо осуждать. Вам, наверное, приходилось слышать, да, такие вещи. Вот, там сын пьет или колется, или курит, я ему говорю, а я говорю, заметьте, я говорю со своим Богом, со своей мудростью, а он не слушает. Вдруг слышим, что сын перестал курить и стал ходить к харизматам, или к свидетелям Иеговы, или к пятидесятникам, или стал баптистом. И у нас такая печаль: ой, ну тоже курить, конечно, бросил, хорошо, что не колется или не пьет, ой, хорошо. Но куда же он пошел? Это же не Бог его освободил. А я говорю, а кто? Пушкин. Кто его освободил? Я хочу сказать, надо много высадить, чтобы человек сказал. Пусть хоть баптисты, но если у меня не получается, значит, у меня что-то тоже в отношениях с Богом не все хорошо. Но если у меня не получается, ну пусть хоть через баптистов, пусть хоть через кого-нибудь примет Бога в свое сердце и оставит вот этот порог. Потом потихоньку даст Бог, он делать будет шажки и может и примет наш. А может наш и никогда не примет, потому что он в нас не видел света. Еще и такое не исключено. Вы поймите меня, я сейчас вовсе не говорю о том, что вот все конфессии, все правильные, всех надо любить, и Папа Римский, вот он такой хороший человек. Нет, я говорю, но если на сатану нельзя было произнести укоризненного суда, понимаете, Христос, который имеет власть, мог бы это произнести, он не произносил. Я говорю, конечно, при встрече с Папой Римским нельзя на него: ты зверь, ты такой, ты рассякой. Он скажет: а я тебя трогал. Ну, а твои предшественники, сидящие на этом престоле, что вытворяли? Он может сказать: ну ладно, они, может, и вытворяли, а я-то не делал. Вы понимаете, почему я так говорю? Когда будет делать, когда вы его в любви обличите, когда он в наглую попрет, ну, вы тогда не в наглую, но можете уже тогда строго сказать ему: вот видишь, а ты говорил, что не зверь. Чтобы он сам понял, что творит уже звериные поступки. Понимаете, да? Я не говорю о том, что пятидесятники, харизматы или свидетели Иеговы верны, правы во всем. Но иногда бывает, человек наше не в состоянии принять, а на том уровне того Бога примет. Ну, это же может быть шаг. Я не говорю, что туда надо ходить, или я не говорю, что и ко мне надо ходить. Я говорю, что человек все равно пойдет туда, куда его на данный момент сердце располагает. Ни больше, ни меньше. И я хочу сказать, а кто из нас скажет, что не Бог его туда повел? А кто может сказать, что не Бог его отвращает от нашей веры? Потому что, может, наша вера такая, извините, сикость-накость. А мы-то этого не понимаем и не видим. И дальше написано, значит, каждому из нас дана благодать по мере Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел» что означает? Как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Что это обозначает? Что такое не сходить в преисподние места земли? Это не под землю в мир умерших, как некоторые понимают. Преисподние места земли – это дно человечества, это люди, которые падшие, это люди, которые в грехах, будем говорить, они не стоят, не ходят, они лежат в них уже, пораженные им, да? Так вот, Христос шел туда, не унижая, не оскорбляя, а нисходит до уровня падшего человека. Говорит, Закхей, обращается как к уважаемому человеку, я хочу быть у тебя сегодня в доме. Заметьте, он снизошел до этой преисподней, до уровня Закхея. Он понял, не осудил его, и он тут же вошел на высоту небес в глазах этого Закхея. Он говорит, Господи, кому чего должен, половину отдаю, а кому должен, с другой половины в 7 раз заплачу. Или в 4, я уже не помню, ладно, это не столь важно. Вы понимаете, да? Мы должны уметь снизойти к тому, кто не в той церкви, не так понимает. Тут еще надо разобраться, мы ли все так понимаем, да? Так вы поняли, да? Чтобы быть авторитетом у другого человека, чтобы он нас уважал, за нами пошел, к нам потянулся и наши взгляды принял, мы должны суметь снизойти на уровень его, даже если он в преисподнем месте земли. То есть не в смысле закурить и запить вместе с ним, а понять и не осудить. И дальше. Он поставил одних апостолами в церкви, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Заметьте. Идите, научите, мы вчера говорили. Чему научите? Вот тому, чему должны научить апостолы, пророки, поставленные Богом. А они нас должны научить, заметьте, к чему? К совершению святых, к возрастанию в святости. Дальше, чтобы у нас не было гордости, и чтобы не было превозношения, упреков, осуждения, чтобы мы были способны совершать дело служения, не начальствовать, не умничать, а служить в кротости и смирении. И заметьте, это будет созидать тело Христово и способствовать нахождению общего языка. И этим нужно заниматься, и для этого апостолы Богом поставлены, а я хочу сказать, я их еще не нашел, этих апостолов, и не видел. Доколе все придем, обратите внимание, в единство веры, не конфессиональной, а веры во Христа, освящающей человека, в единство веры и познание Сына Божия. Еще место. 1 Коринфян, 12 глава, с 1 по 13 стих. Я опять-таки все не буду читать. Мы читали недавно эти стихи. Я говорил там, что Павел пишет, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. И я что хочу сказать, я на что хочу обратить внимание. Дары различны. Все мы разные люди, с разными конфессиями, взглядами, складом ума и совесть, уровень разная у совести наших, да? Дары различны, понимания различны. Но дух любви при общении должен быть один и тот же. Служения должны быть различные, но никто не должен считать, что я умнее, я лучшую, более важную работу делаю, чем другое. А Господь, имеется в виду, один и тот же дух любви должен все равно быть одинаковый у нас. Неважно, баптисты или адвентисты, встретились вы, или харизматы вы, или там католики, или православные, дух один и тот же. Вы поняли, почему дары духовные? Дары умные. Если я что-то имею, какое-то дарование, или во что-то верю и так понимаю, должен говорить не начальническим тоном, не должен осуждать, не должен упрекать, а если говорить, то делиться в духе любви по-дружески, без претензий, что я обладаю абсолютной истиной, ты ее должен принять. Вот это называется дары духовные. Поэтому все, что мы говорим, любое знание, любая способность, любые слова, любые стихи, любые темы, которые мы затрагиваем, должны быть духовными, то есть исполненными духа любви. Говорить это надо не с упреком, а с любовью и уважением, почтением к человеку. Как он будет вести, это его проблема. Заметьте, наша проблема – это наша проблема, и мы будем нести ответственность за это перед Богом. И 13 стих, я об этом тоже говорил и делал на это ударение. Все мы одним духом, обратите внимание, духом любви, духом святым, к крестились в одно тело. Когда мы сходимся, нас Бог сводит, чтобы мы нашли общий язык, а не поругались. Все напоены Духом одним, должны быть напоены, потому что когда мы говорим «напоены одним Духом», я задаю вопрос, чего мы ругаемся. Помните, первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 1 по 12 стих. Опять не буду перечислять. Если говорю всеми языками ангельскими, человеческими, любви не имею, медь звенящий, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, все пророчества знаю, все тайны, все познание, всю веру, горы переставляю, любви нет, я ничто. Заметьте, и я не могу найти общего языка ни с кем, никогда. Это исключено. И никогда Бог меня не назовет своей церковью, тем более апостолами, никуда не пошлет, ни для какой работы. Скажет, иди подальше, чтобы только не позориться. Если я раздам имение и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Заметьте, пользы нет мне лично. Теперь, если мне лично нет пользы, я не освятился, у меня нету духа любви, я и не найду ни с кем никогда никакого общего языка. А любовь, это, заметьте, долго терпеть. Это долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не загордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает всему, верит всего, надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вот это мы будем иметь, вот он, золотой ключик к сердцу любого человека. С таким ключиком, с таким пониманием, с таким нравом, я вам хочу сказать, вы можете найти общий язык со многими, но хочу уточнить, не со всеми. Кое-кому это не понравится. Хотя, вроде и не за что осудить, да, вы, как говорится, на Христа похожи, да, но тем не менее, я хочу сказать, вы же в конечном итоге все равно приведете к тому, что и крест надо нести, и что вы сами через несение креста это достигли, а он этого не захочет. Он ленивый человек по натуре. Поэтому ничего не получится. Ну и еще последнее место. Я его читал и говорил на эту тему, да. Я опять не буду подробно это говорить, но что я хочу сказать коротенько. Это место Евангелия от Иоанна, 10 глава, с 1 по 18 стих. Это разговор Христа с фарисеями, где он рассказывает притчу. «Истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий – это люди. Входим мы для чего? Мы хотим им что-то донести или найти с ними общий язык, чтобы между нами не было вражды, было взаимопонимание. Так вот, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». Мысль какая? Заметьте. Есть определенный путь, определенный рецепт, исполняя который мы можем найти общий язык с этими людьми. Если мы этот путь игнорируем, если мы проявляем, занимаемся самодеятельностью, то я хочу сказать, нас воспримут как вора и разбойника, дадут по голове, осудят, ну так будем говорить, не примут, прогонят, обзовут. Дальше, значит, дверь. Подразумевается, что есть дверь, это вот именно проем, это место, это способ, это рецепт, как это надо делать. Входящий дверью есть, добавляю, истинный пастырь овцам. Его примут как доброго, любящего, заботливого пастыря. Или как друга, будем говорить. Дальше. Ему предверник открывает, обратите внимание. А не он ломается, не он лезет в окно Инди через забор, а ему откроют, не он будет навязываться, не он будет приставать, его будут спрашивать. Ему предверник открывает добровольно, овцы его сами добровольно слушают голоса его, и он зовет овец своих по имени, то есть знает всех по характеру, и каждому проявляет свое особое чувство. И когда выведет овец своих, заметьте, не гонит сзади палкой, не кричит, просто идет перед ними. А овцы за ним сами идут. Обратите внимание, это значит дверью вошел. Правильный подход к проповеди Евангелия. Это называется, что же мы должны нести миру. Вот это мы должны нести. Овцы за ним идут, добавляю, сами. А почему? А потому что знают голос его. Знают, что он не принуждает, знают, что его любят, что он их любит, что он не начальником над ним, что он друг, он мать, он отец. Душа, в общем, одним словом. Дальше слушайте. За чужим, за неродным, от которого не чувствует любви, который хочет шкуру содрать и мясо поесть, который лезет в карман, который командует, который осуждает, который упрекает, который приговаривает к вечной погибели. Это называется чужой. За раздражительным, за нелюбящим, за нечутким человеком. Заметьте, это все, что мешает человеку найти общий язык с другими людьми. За чужим, за таким не идут, но бегут от него, заметьте. Не от доктрины, а от длинного языка и короткого ума, и от дурного нрава. Бегут от него, потому что не знают, другими словами, не хотят чужого голоса знать и не хотят с ним ничего общего им иметь. Пусть он правильно понимает, пусть правильную вечерю ест, но пусть идет подальше. И дальше Христос говорит, я есмь дверь овцам. Я это не просто, уверуйте в меня, креститесь и ждите, пока я вас заберу. Нет, я есмь дверь. Я этот проем, я этот секрет, мой образ жизни, мой нрав, моя мудрость, мой подход к человеку, моя любовь, мое снисхождение, вот это и есть дверь. Нужно принять вот это все, не просто Христа как личность, а его образ жизни, его мудрость, его любовь. Все, сколько их не приходило, то есть священников, книжников, начальников и так далее, все, сколько не приходили предо мною к людям, чтобы их повести вроде бы за собою ко мне, суть воры и разбойники. Никто в любви не разговаривал, никто не проявлял бескорыстия, все были корыстные, все были гордецы, подлецы и так далее и тому подобное. И овцы их не слушали, за ними никто не пошел. Дальше. Я есмь дверь. Я лично, мой образ жизни есть та дверь. Заметьте, кто войдет мною, заметьте, куда? Во двор овчий. Вы хотите иметь такой успех в общении с людьми, чтобы за вами люди шли, как за мной? Да, хотим. Войти нужно мною. А как мною? Сначала в меня войти. Со мною срастись. Со мной, мне уподобиться. Чтобы мои мысли стали вашими. Чтобы моя любовь стала вашей. Мои чувствования были вашими. Кто войдет мною, смотрите, как сказано, тот, добавляю, сам сначала спасется от чего? От глупостей, которые мешают ему найти общий язык по отношению к людям. От недостатка любви спасется. От греха. И дальше написано, тот спасется, я добавляю, сам сначала. Как ты будешь спасать другого, когда сам еще не спасся? Войти в меня, это значит соединиться со мною, уподобиться мне и спастись от дурного нрава. Дальше написано, войдет и выйдет. Кто-то говорит, ой, так разве мы с Христа должны выходить? Нет. Я говорю, слушайте, здесь не об этом речь идет. Христос сравнивает себя с дверью, а в двери никто никогда не живет, в дверном проеме. Дверь это место прохода, а дальше или двор общий, или дом, помещение, комната. Кто войдет дальше и выйдет? Вы поняли? Это не из Христа имеется в виду. Во Христе он так и останется. И будет постоянно пребывать. Но выйдет, он же идет к овцам. Понимаете, да? В двор овчий. Выйдет. Он же туда хочет. Так вот, прежде чем спасти другого человека, найти с ним общий язык, донести до него истину. Сначала сам войди в меня и уподобься мне. И выйдет, и написано, и пажить найдет. Побывав во Христе, он получит пищу, наставление, где и как он неправильно поступал, где, о чем он говорил и почему не надо было говорить, где какое слово вызвало разделение, спор и вызвало разногласия между ними. Пищу найдет. Он поймет, и какой человек перед ним, и в чем он нуждается, и он не проявит нрава дурного, он проявит милосердие, кротость, сострадание. Он не начнет поднимать тему такую, которая вызовет споры и разногласия. Заметьте, вот это называется «пищу найдет». Найдет пищу для души того человека или того, тех овец в том загоне, в чем они имеют нужду. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я перевожу это по-другому. Это же притча такая буквальная, да? А я сейчас скажу, кто такие воры, которые не дверью входят. Здесь же об этом идет речь, да? Далее, что украсть? Помните, Павел говорит, я ищу не ваше, не десятины и не дары ваши, да, а вас. Я переживаю о вашем спасении, я ищу для вас мудрости. А когда в церкви переживают о том, чтобы вы сдали, и когда вносят списки, чтобы проконтролировать, за какой месяц вы не сдали, чтобы потом сказать, кто не сдает, тот не может быть избранным в какие-то мелкие начальники в церкви, да, то это называется украсть. Это, будем говорить, корысть. Убить. Не проявил любви, осудил человека, проявил раздражение. Даже когда выгоняют из церкви, говорят, мы тебя любим. Но я говорю, чтобы вас так всю жизнь любили. Мы тебя любим. Клепали, гнобили, убивали, оскорбляли. Кто за то, чтобы исключить? Все единогласно. Ну, видишь, брат, мы тебя любим. Иди ты, извините, куда-то там подальше, да? Но знай, церковь тебя любит, Христос тебя любит, и мы тебя ждем. Я говорю, только чего ж при таких разговорах о любви человек не возвращается? Так вот, я говорю, если в церкви нет этой любви, нас этому не учат. Если пастыри приходят, хотят занять должность и удовлетворить свои гордые амбиции, пользоваться средствами этих людей и не учить их тому, чего надо, при необходимости и убьют, и исключат, и выгонят, и лезут в карман в наглую, и губят, отвращают, соблазняют людей тем, что лезут в душу, что насилуют человека, что заставляют поверить слепо, что не отвечают на вопросы, запрещают задавать вопросы, да? Вот это называется, приходит вор, украсть, убить и погубить. Я пришел, обратите внимание, он говорит, для того, чтобы имели жизнь. То есть я пришел не взять, а дать. И дать не чуть-чуть, а чтобы имели с избытком. И заметьте, дать чего? Любви, заботы, проявить терпение, снисхождение, оказать помощь, защитить. Дальше. Я есмь пастырь добрый. Кто так не делает, пастырь злой. И дальше говорит, я знаю моих, имеется в виду овец. Что значит знаю? Лично каждого я психолог. И я с учетом особенностей каждого человека знаю подход к нему. И поэтому мои овцы, не которых я определил, что это мои, а которые сами меня определили, что я их, и мои знают меня. Вы понимаете, да? Как знают? Что этот не продаст, в карман не залезет, не ограбит. И не обманет, и не заведет в дебри, как Иван Сусанин. Как отец знает меня, так я знаю отца. И слушайте, жизнь мою полагаю за овец. Заметьте, пастырь добрый полагает свою жизнь. От себя оторвет, чтобы кто-то имел. А пастырь недобрый, заметьте, жизнь ихнюю положит за свою. Если мы хотим найти общий язык с другими людьми, с представителями конфессий, нужно забыть, что мы знаем на какое-то время, не настаивать на этом, не доказывать, не упрекать, не унижать. Ну, пусть буду я как незнающий. Пусть он живет, пусть он говорит. Кстати, хочу сказать, увидите мудрость, чем больше он наговорит и, допустим, заблудится. Вы его просто спросите, а как вы вот так понимаете, вот вы так сказали, а вот это как? Вот вы сами как бы, извините, конечно, я не хочу вам ничего такого сказать, но мне просто вопрос возник. И если вы даете ему говорить и не отнимаете у него это право, не осуждаете его, то он может стушеваться и сказать, вообще, ой, действительно. Да вообще, вы знаете, многое вижу противоречий, хотя вроде вот так и хожу в церковь и давно, а многое вижу, что не так. Я говорю, видите, уже пошло благословение, он уже признает ошибки. Дайте выговориться и проявить все свои пороки человеку. Но чтобы потом его не осудить, а чтобы он потом сам понял, что все-таки не надо сильно умничать, а нужно прислушиваться к мнению другому. Заметьте, жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. Вот, как говорится, другие конфессии, да? И тех надлежит мне привести. Заметьте, куда? Сюда. Так если в этом дворе нет общего языка, то зачем тех вести сюда? Чтобы сделать их двое худшим себя? Нет. Сначала здесь надо найти общий язык, а потом тех привести. А как привести? Он говорит, через меня. Без меня ничего не можете делать. Вы поняли, в каком смысле я сейчас эти стихи повторяю, как бы, да? Я есмь дверь. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Как принять? Я отдаю им свою жизнь, я себя ограничиваю, я их не осуждаю, не упрекаю, не унижаю, я их люблю, и в конечном итоге эта любовь вернется ко мне, и я приму такую же любовь, какую я проявил к себе. Знаете поговорку, как аукнется, так и откликнется. Что сеешь, то и пожнешь. И дальше написано, никто не отнимает ее у меня, мою жизнь. То есть, никто насильно меня к этому не принуждает. Я сам ее отдаю, понимая по мудрости это. Имею власть отдать ее, и имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. И эту заповедь Христос дает нам. Мы должны сами сначала прийти к тому, что мы должны любить любого человека. Любить, я уже говорил, как? Понимать. Да, и заметьте, и быть готовым служить для человека, не говорю потакать пороком, не об этом речь идет, а понять человека, войти, снизойти, помочь, расположить, и когда уже будут там отношения такие, будем говорить, когда овцы знают тебя и идут за тобою, да, ты можешь потом сказать и горькую правду, но в любви, и люди, зная, что ты их любишь, примут и будут благодарны, и ты не будешь потакать пороком, ты можешь и обличить, но все это будет в духе любви. Все, на этом наша тема сегодняшняя закончена, да. Извините, я уже не хотел разрывать на два общения. Запись есть, в крайнем случае это можно и на два, три разбить момента, послушать не за один присест, да. Уж извините меня за... Все-таки немножко многовато я наговорил, да, но я просто решил тему уже закончить. Поэтому вопрос, как найти общий язык, я думаю, мы его сегодня достаточно осветили, да. Конечно, я не хочу сказать, что я все абсолютно, все грани, знаете, сколько людей, сколько встреч, столько тонкостей и нюансов. Где-то нужны будут всегда поправочки плюс-минус с учетом на обстоятельства и на человека или на группу людей, да. Но, в принципе, я думаю, что я сумел осветить вам эту тему, да, как найти общий язык. Но я хочу сказать, выслушать это еще не значит, что вы уже поняли, как найти общий язык. Вы выслушали только для того, чтобы теперь увидеть, а у нас вот это есть, а мы во Христе как в дверь вошли, а у нас этот золотой ключик есть, ключи Царства Небесного, которые Христос говорил Петру, что дам тебе ключи, да? Если нету, так теперь мы должны заняться самими собою. И только после этого нас Бог пошлет, чтобы мы кого-то привели и с кем-то нашли общий язык. Все, на этом я заканчиваю. Божьих благословений вам всем на эту предстоящую неделю. Пусть Бог благословит каждого нас мудростью. Мой только один такой совет, ну в смысле не мой библейский, но просто я его озвучиваю. Но кто вникнет в закон, совершенный закон свободы, то, о чем я говорю, я вас не принуждаю, вы вольны его принять или не принять. Но вы можете принять, вот вы его выслушали, можете согласились. Но если вы не вникнете, то вы не вкусите. Вы не ощутите вкус, радость и сладость вот этой истины. Вы на опыте не получите вот этого жизненного подтверждения. И не будете обладать той силой, чтобы это знание применить к другим людям и найти с ними общий язык. То есть, вы должны вникнуть в это, чтобы это стало вашим достоянием. Это мои слова. Это мое убеждение, уже убеждение, это не теоретика. Вы должны будете все к этому прийти на собственном опыте, чтобы тоже сказали, мы уже не верим, а убеждены. Тогда Бог будет действовать через всех нас. Слава Господу, все. Аминь.